Добрый вечер. Мы начнем нашу беседу. Это займет пару часов, я думаю. Может быть, больше, может, меньше. Это от нас зависит. Ну и сядьте поудобнее. Нужно как-то устроиться, комфортно себя почувствовать в этой атмосфере. Нам придется сейчас углубляться в себя, в наши отношения в течение этого времени. И для этого нужно сейчас отстраниться от того, что уже сейчас мы чувствуем, как бы переживаем. Это может быть иногда мешать. А главный недостаток нынешнего времени в том, что мы чувствуем недоверие в отношениях. Это главная, собственно, серьезная проблема. То есть принцип семьи, он держится на двух началах. Это любовь и доверие. Если эти две вещи страдают, нам трудно строить семейные отношения или общественные отношения социальные, и на работе, и ну где бы то ни было, везде это касается отношений. И если обратиться к древним источникам, то там утверждается, что желаемого мы желаемое можем получить только через взаимоотношения. Счастье. То есть дарами именно счастлив человек. Не приобретениями, а дарами. Одно дело, что мы сами себе что-то приобретаем, другое дело, когда получаем в дар. Чью-то любовь с этим принимаем. Понимаете, да? Человеческое счастье именно, оно зиждется на любовных отношениях. И поэтому в Ведах говорится, что есть три способа получить желаемое. Исполнить желание. Три способа. Первый способ называется мантра. Второй способ тантра. А третий янтра. Мантра. Что это такое? Обращение. Это звук. Например, главная мантра в Ведах – это Ом. Это обращение к полному целому, к божественному. То есть все вот единое такое начало, знаете, единство, полное целое. Вот мы часть единства, все в единстве рассматривается, космос в единстве, природа в единстве. Это слог Ом обозначает. Когда вы произносите, вы медитируете этот слог, то вы отстраняетесь от каких-то деталей, от каких-то запутанных вещей и понимаете полное целое, ощущаете. Вот это называется Ом. Это один из примеров мантры. Мантр очень много. Их миллионы. И всегда это обращение к высшим силам. И если вы просто обращаетесь к высшим силам, и есть отношения, то получайте желаемое. Все просто. Как говорится, не можешь получить, врачи не помогают, нет, на работе тоже, близкие, нет, иди, молись Богу и получи. Вот обратись, мантра. Мы скажем, ну вот не работает. Я обращаюсь, но не получаем желаемое. Как когда-то коммунисты спрашивали людей, ну что, вот вы сейчас из церкви вышли, Бог вам дал хлеба? Ну пока вот не дал, а мы вот привезли, получаете. Это что означает? Янтра. Хорошо, бытовой пример сейчас приведу, мантры, бытовой пример. Не такой возвышенный, не ом. У меня есть дочь. Вот я ей скажу просто, так, дорогая, вот иди сходи и сделай то-то, то-то, то-то. И быстренько, пожалуйста, мне очень нужно. И она просто идет и делает. Видите, я получаю желаемое. Просто обратившись к ней по звуку. Как это так удивительно работает. А потому что дочь, отношения есть. То есть, когда есть отношения, это работает мгновенно. А вот нет отношений, если я кому-то из вас скажу так, пожалуйста, сбегайте там, сделайте для меня срочно сейчас. Вот быстренько, пожалуйста, бесплатно еще. Вы скажете, да вы что, с ума сошли? С чего вы тратите? Я вам не слуга вообще. То есть, нет отношений, это не работает. Я возмущаюсь. Это оскорбительно вообще так ко мне обращаться. Поэтому в этом случае, когда нет таких близких отношений, должна работать тантра. Тантра означает, что я получаю уже по-другому это. Не через близкие отношения, а через служение. Бытовой пример. Человек приходит бедный к богатому и говорит, ну нет денег, ну страдаю, семья, прочее, вот перебиваюсь, понимаете. Помогите мне. А, деньги нужны. Ну хорошо, вот тебе объем работы. Выполнишь срок. Если ты будешь меня уважать и слушать, получишь вот эту сумму. То есть ты должен служить мне, и за это ты получишь желание. Выполнять мои желания, мои заказы, и я тебе плачу за это. Это называется тантра, тантрический способ получения желания. То есть отношения уже другие, видите? Если есть близкие отношения, есть другие отношения. И тогда мы получаем другим способом желаемое. Но бывает, что это тоже не работает. Но вот я честно работаю, а мне не платят. Ну вот в государстве какие-то непорядки, понимаете, какие-то проблемы с теми людьми, которые вот должны, по идее, мне выполнять желание, но не выполняют, эксплуатируют меня. Тогда что делать? Янтра остается. Последний способ. Янтра означает машина. Вы создаете машины, технологии. И там никаких отношений вообще не требуется, вообще никаких. Ни мантра, ни тантра. Кнопки нажимаете, они исполняют желание. Но тут есть одна сложность. Одна существует проблемка, серьезная. Потому что на санскрите янтра также означает тело человеческое. тело животного. Любое биологическое тело тоже янтра, тоже машина, только биологическая машина. И таким образом вот это сознание, когда мы начинаем думать о янтре, может переноситься и на человека, видите? Я могу эксплуатировать кого-то как механизм просто живой. Как вьючное животное. Пользуясь тем, что недостаточно разума этого человека. Он не образован, ну какой-то вот такой, я его беру и эксплуатирую просто. Это тоже называется янтра. Вот и способ получения желаний. Но мы с вами сегодня будем рассматривать лучшие вещи всего этого. Мы не хотим, чтобы мы были животными, или кто-то был животным, чтобы его кто-то эксплуатировал. Мы не хотим человека превращать в робота, в машину, хотя такая тенденция есть через чипование. То есть мы уже приближаемся к этой идее. Также есть такие военные технологии, давно разрабатываются, как сделать из человека послушного солдата, который идет на смерть не глядя. Вот. То есть какие-то препараты существуют, которые влияют на его нервную систему, он становится послушным. Это еще со времен, еще знаете, Чингис Айтматов описывает в древности, так делали манкуртов, помните, до 6 века длится день. Там он описывает, как из обычных воинов делали послушных рабов. Специально такая пытка была, их закапывали в песок в пустыне. И на голову одевали, на бритую голову одевали свежий верблюжий желудок. И вот под солнцем, когда волосы прорастают, эти волосы зажимают, зажимают этот верблюжий желудок, и волосы начинают прорастать в обратно, в голову. И вот если он выживает, то становится послушный раб. Вот такие способы жестокие в прошлом существовали. Сейчас, конечно, они более тонкие способы существуют. Реклама, допустим, какая-то, влияние еще какое-то. Выгоды, но так или иначе, вот это желание подчинить кого-то, это называется янтра. Тантра – это, во всяком случае, честное служение, и мы получаем за свое служение тоже честно. Но лучше мантра, говорится, лучше иметь отношения. Вот мы об этом сегодня говорим. Наука взаимоотношений. Служить бы рад, прислуживаться тошно. И также веда говорится, обращаясь к человеку. Ты человек? Не позволяй никогда себя эксплуатировать. Ты ничего не должен делать без любви, и нет кого ничего не желать, кроме любви. Ничего не нужно брать, если это дается без любви. Это человеческая форма существования. То есть наша пища – это любовь. У животных другое, просто пища – это какой-то корм там они находят, у них другое сознание, более как бы низкий уровень эволюционный. Они не живут так глубоко любовью. Нет, там немножко другие стихии. Но человек очень чувствительное существо. Смотрите, вот развод у собаки произошел, и развод у человека произошел. Есть разница? Человек будет всю жизнь переживать, его жизнь может быть разбита, сердце очень хрупкое у человека. У животного оно как бы грубее. Там тоже есть душа, но оно покрыто более грубой оболочкой как бы. Меньше чувствительности, вот такая анестезия материальная существует. Грубое сознание, тонкое сознание. И вот мы с вами, люди, у нас очень тонкое, хрупкое сознание, разум, душа, сердце человека. И когда мы говорим о взаимоотношениях, это главная наука, которая приносит счастье. Только в взаимоотношениях можно обрести счастье. Конечно, если человек защищался в взаимоотношениях, он склонен к чему? Как счастье добывать? Внутри себя, да? Алкоголь, стакан водки выпил, и хорошо, и все сразу хорошие тоже, и добрые, и море по колено тут же, знаете, и планы большие у него возникают тут же, и силы какие-то, и энтузиазм чувствует. А еще лучше наркотик, героин, ЛСД или кокаин что-нибудь, нюхнуть, уколоться. И тоже как бы внутри, это невежественные формы индивидуализации. То есть это сводит человека буквально к психическим отклонениям уже. Когда человек оторван от социума, от общества, лишается взаимоотношений, его жизнь становится бессмысленной. Вот тогда он начинает прибегать к таким искусственным методам. То есть когда нет смысла достойного в жизни, он прибегает к таким вот странным, чудовищным методам счастья. Без взаимоотношений. Вот таким образом. Но мы это не будем опять же рассматривать. Мы рассмотрим сегодня то, что нам очень важно и необходимо. Сегодня мы начнем обсуждать тему семейных отношений. Конечно, это центральный момент нашего как бы, социума, нашего общества. Семья, как говорил, помните, Владимир Ильич Ленин, это ячейка государства. Это не его слова на самом деле. Предыдущие философы уже это определяли, что именно от взаимоотношений в семье зависит вся культура как бы, общества. Что такое культура? Это взаимоотношения всего лишь двух полов. Вот как в обществе относятся к женщине, и к деньгам, и к чужой собственности можно понять уровень культуры цивилизации. Три вещи. Женщина, собственность и ко всем, к обществу, как отношения. Это три основополагающие момента. Вкратце так, что цивилизованный человек относится к чужой женщине, кроме своей жены, как к матери, к чужой собственности как к мусору, а ко всем другим относится так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Вот высший пилотаж. Вот в трех словах вся культура умещается вот в этих формулировках. Еще раз. Ко всем женщинам, кроме своей жены, как к матери. Вот такое уважение. Такое чистое отношение. Без вожделения. Это уважение называется. Второе. К чужой собственности, как к мусору. Нет желания присваивать чужую собственность или завидовать кому-то. И ко всем другим так же, как хотел бы, чтобы относились к нему самому. Вот такая формула простая. Формула простая, но выполнить ее сложно, вы же знаете. Почему? Ну, есть природные недостатки у нас у всех. Ну, врожденные просто. Ну, зависть, допустим. Она со мной родилась. Даже еще до меня уже родилась, знаете, была. Еще в прошлой жизни она существовала когда-то. Я не знаю, откуда она вообще взялась. Вот идет человек по Санкт-Петербургу. Это недавний анекдот. Вот. По Санкт-Петербургу идет, и навстречу ему джин, волшебник. И говорит, давай договор, я вот исполняю любое твое материальное желание. Кровью распишешься, и все. Любое материальное желание, только одно условие. Все, что бы ты ни попросил, у твоего соседа будет в два раза больше. Ну, человек подумал, а какое мне дело до соседа? Ну, мои желания исполняются, давай заключаем договор. Расписаться кровью, все как надо. Договор посмотрели, все заверили, как нужно. И сразу сказал, хочу виллу вот на том участке, вот давно мечтал, вот двухэтажную. И он в одно мгновение ока, пожалуйста, вилла там на участке, как хотел. О, без всяких усилий. Волшебник удивительный. Он в окно, а там четырехэтажная вилла у соседа. Как-то неприятно, знаете, мой джин, моя кровь, мой договор, я отвечаю за все. И тут сосед еще, знаете, вот как-то присоседился. Как-то неприятно. Хорошо, хочу Мерседес. И раз, Мерседес там какой нужный, новенький, $100 000. Прекрасная машина. Он в окно, там два Мерседеса. Нет, так невозможно, так нет. Ну как же можно так жить спокойно? Дорогой джин, одна просьба к тебе. Сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь жить можно спокойно. С соседом разобрались, все знаю. Вот такие анекдоты помогают нам понять этот менталитет, когда у кого-то успех, нам чуть-чуть не очень хорошо мы чувствуем. Когда у кого-то провал, нам чуть-чуть легче становится. Это вот та зависть, о которой говорится, врожденная зависть человеческая, она существует, которая нас склоняет к обману какому-то, к воровству, к зависти. Вот все эти вещи исходят из этого вот чувства. Как бы. А антоним зависти – любовь. То есть противоположность мы рассматриваем сейчас. Синоним, значит, это что-то сходное, родственное, а антоним противоположное. Если мы говорим, вот есть зависть, то антоним это любовь. И вот на весах ровно, прямо пропорционально, сколько любви вы имеете, а от этого будет зависеть, сколько зависти. Чем меньше зависти, тем больше любви. Или наоборот, чем меньше любви, тем больше зависти. Вот они взаимозависимые понятия такие. Что такое зависть? Это тоже любовь. Но только к самому себе исключительно. Вот я себя в центр ставлю. Я главное лицо. Я люблю себя, свои мысли, свои мнения, свою внешность. Если кто-то не согласен с моим мнением, мне уже не очень нравится этот человек. Он не совсем образован, понимаете? Он думает не так, как я. Если я еще имею высшее образование, то я вдвойне в этом уверен, понимаете? Вы имеете свое мнение, не имеете выше такое же образование, как у меня, но я вообще на вас смотреть не хочу. Я просто вас игнорирую. То есть вот это таким образом работает, что человек себя ставит в центр. И в этом случае наука о взаимоотношениях, она считается утраченной. Это есть главная проблема науки взаимоотношений. Семья устроена по-другому, что вот там необходимо служение. Необходимо внимание друг к другу. Необходима жертва какая-то, как любовь, которая называет бескорыстие. То есть отдача какая-то, бескорыстная причем. Если в семье это есть, она будет прогрессировать, развиваться, углубляться в отношения. Это, конечно, счастье, но нелегко. Нелегко, потому что она придется перешагивать через эти недостатки свои. Через зависть, через жадность, через зависть, через жадность, через вожделение и многие другие вещи. Это те моменты, о которых сейчас перечислил, они разрушают уважение друг к другу. Дружеское расположение. А просто нас делают исполнителями наших желаний. Мантра. Я просто, знаете, вот, требую, чтобы ты сделал так. А ты сделала так. Когда-то я вот еще в советские годы, я в кинотеатре помню, еще ребенок был. Какой-то фитиль показали, знаете, вот перед кино фитиль показывали, такой специальный киножурнал, юмористический. Все ждали фитиль, все радовались перед фильмом, что если фитиль, все довольны очень были в зале. Минут там 10-15, потом начинается киносеанс. И вот этот фитиль, мультфильм еще был, вообще замечательный. Весь экран свадьбу показывает. Свадьба, жизнь, невеста, потом, значит, первобрачная ночь, утро. Утро, невеста одна в постели, жениха нет. Она смотрит, где же жених. И слышит на кухне какой-то шум, что-то там на плите что-то происходит, какая-то посуда там гремит. И выходит жених, у него поднос, он в пижаме тоже, он, значит, с подносом, и там бутерброд, кофе, ну все необходимое, он несет ей в постель. Она, ну, счастлива вообще, знаете, не ожидала такого. Такого служения, такой любви, такого бескорыстия, она просто не могла себе представить. Это сюрприз был большой. Он дает ей руки, ложится рядом в постель, говорит, тебе очень нравится. Это понравилось тебе? Она говорит, мне очень нравится. Она говорит, так это все понравилось. Я хорошо, что вышла за тебя замуж. Он берет поднос себе на колени, говорит, вот так вот делать каждое утро. И фитиль заканчивается весело вот таким образом. То есть, даже когда мы служим друг другу, мы ждем в ответ взамен что-то. Иначе мы перестанем служить. Не так. Такая торговая, как бы, любовь у людей. Они считают в уме, кто сколько делает, правда же? Я в прошлый раз уборку делал, а теперь он должен делать, так? Это не писано, без расписания, понятно и так, верно же? Он же должен видеть, что сколько я вообще работаю, сколько усилий прилагаю. А у мужчины другие обязанности, он работает по-другому. Он работает в состоянии свободы. Для женщины это значит безделье. А для мужчины наоборот, женщина, когда дома сидит, то там же много, но для него это просто ничего не делать дома сидеть, верно же? То есть у них вот такие представления, если они думают о себе, они перестают видеть усилия друг друга. Он где-то вот целый день, то там, на работе где-то, он такой свободный, он там ничего не, он просто развлекается. Еще женщина улыбается, там успевает кому-то. А она целый день дома сидит, вообще ничего не делает, понимаете, говорит муж. Вообще ничего не делает. Оказывается, так вот можно видеть друг друга. Почему? Потому что мы обусловлены своим мнением, своей природой. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как же понимать себя и природу близкого человека? Как же изменить, улучшить эти отношения? По-настоящему достичь любви, понимания и доверия. Для этого сначала мы рассмотрим структуру сознания просто человека. Не мужчина и женщина, а просто человека. Потому что, как вы понимаете, мужчина человек, женщина тоже человек. Правильно же? Оба они люди. То есть есть что-то общее между ними. А потом рассмотрим, в чем же разница и какая это разница. Я не буду долго эту обсуждать схему. Это отдельная лекция была бы, если бы я вот только эту схему обсуждал. Я ее вкратце буду обсуждать. Уровни сознания. Видно всем доску? Ну, во всяком случае, я буду все озвучивать. Ничего страшного. Итак, есть несколько уровней сознания, на которых можно понимать вещи по-разному. Себя, людей, события, вкусы. Абсолютно разные. Вот у нас внутри много «я» существует. Сейчас поймете почему. Прям я сам с собой могу спорить. Чувствую так, а думаю по-другому. А еще вот планы строю какие-то совершенно противоположные. То есть во мне есть как бы противоречия заложены. Почему? Есть уровни. Как бы этажи сознания. С позиции вожделения у меня вот одно мнение. С позиции жадности мнение меняется. С позиции добродетели тоже меняется. Ведь я могу быть разным, смотря с какого уровня я буду рассматривать себя и события, окружающие меня. Есть 5 органов чувств, которые составляют уровень чувственный. Говорите, какие есть органы чувств, я буду записывать. Слух, зрение, верно. Еще. Обоняние, совершенно верно. Вкус и осязание, верно. 5 коней – это чувства, вот такие могущественные чувства, которые ищут наслаждение, не смотрят, слушают, пытаются касаться, пробуют на вкус, нюхают. Вот так же дети начинают свое познание мира таким. Знаете, когда маленькие дети начинают двигаться, как-то ползать, передвигаться, они вот смотрят, касаются, берут в рот, нюхают, они изучают. Это чувство познания называется. Начало всего. И чувственная любовь точно такая же. Она зависит от того, как партнер пахнет, как выглядит, как одевается, то есть его форма, звук голоса. Вот чисто внешние такие характеристики. Может нравиться голос, может нравиться красивый голос, может нравиться красивая фигура, красивая одежда, походка, запахи духов. Вот это начало наших отношений. Мы хотим приятно выглядеть, чтобы сразу понравиться. Вот на этом уровне уже. На чувстве. Чтобы не отталкивали. Чтобы не было отвращения к нам. Чтобы быть чистый и так далее. Опрятный человек. И сейчас мы достигли большого в этом как бы развития. Французские духи, Для тех, кто не мылся, были французские духи, знаете, да, в Франции они не мылись, поэтому, естественно, французские духи, они наилучше считаются. Что перебить запах пота, они выливали флакон именно себя, вот, мытья никакого не было. Ну, а в России, поскольку мылись каждую неделю в бане, хотя бы раз в 7 дней мылись люди, хотя мыться нужно каждый день, в ведах написано. Кстати, я вот узнал, поинтересовался, почему вообще раз в неделю белье меняют и моются? Раз в 7 дней. Оказалось, есть причина. Инкубационный период развития белевой в 6-7 дней, оказывается. То есть пока вши не заведутся, мы чистые считаемся. Там уже вот надо менять белье и мыться. Вот еще такие есть характеристики. Но для России 7 дней, для Европы вообще таких правил не было. Духи французские заменяли. Ну а сейчас у нас прекрасно есть это промышленность, как парфюмерная, ну и так далее. Есть духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Одновременно две функции. То есть замечательно есть у нас... вещи. Ну, в этом плане как раз развивается все, вот, чтобы просто приятно, приятно выглядеть. Различные формы, не знаю, обуви, шляп, это бесконечные модели, никогда, знаете, не кончаются. Причем женщины здесь лидируют. Зайдите в любой гипер-супермаркет, там в основном вся одежда для женщин. Для мужчин там маленьких закуток, там и все. И несколько там брюк висит, несколько туфель достаточно. В основном это все вот женщина управляет этим миром. Она делает его привлекательным, красивым, интересным, творческим. Это взаимоотношения таковы. И здесь вот область чувств. Любовь на уровне чувств. Что это такое? Лев очень любит антилопу. Заметили, нет? Как только заметит, сразу бежит за ней. Души не чает. Он просто ее преследует. Настолько привязан. Ну вот эта любовь такая вот плоская, опасная. Хищная любовь. Теперь понимаете, да, что такое любовь чувственная? Она заканчивается тем, что человек удовлетворяет чувство осязания. Все начинается со взгляда, зрения, увидели друг друга, пришли поближе, понюхали друг друга, потом потрогали друг друга сначала, потом послушали, попробовали на вкус, и все закончилось постелью. Это полное осязание. Кожная любовь называется. Кожаная любовь, ее называют еще веды. Сексуальное наслаждение тоже возникает от соприкосновения, осязания. Видите, оно самое сильное чувство, как выясняется. Ввиду того, что есть особое покрытие в особых центрах. Особое чувство это вызывает. И вот это сильно привязывает людей. И они думают, что это есть любовь, вот она. На этой почве все исходятся. Или, как говорят в народе, снюхались. Вот это вот так называют иногда старики, которые же мудрые, знают, вот снюхались. Там они еще не знают ничего, они глупые, но вот снюхались и все, хотят быть вместе, их не разлучить ничем. Вот умрут, понимаете, сейчас оставить будут свои отношения. Что мне мать и отец? Под венец и конец, все, не хочу ничего слушать. Вот снюхались и все, нравится. Но, далее вот эта вся информация, она поступает вглубь, несомненно, нашего сознания, в область ума. Ум – это шестое чувство, то есть это тоже чувство, но интересное чувство, универсальное. Если, скажем, ухо только слышит, глаз только видит и прочее, все чувства локализованы, видите, то ум одновременно может и слышать, и видеть, и обонять, и осязать, и еще вместе синтезировать, комбинировать. Это воображаемая любовь. Знаете, как воображение работает? Когда все чувства приносят нам наслаждение, мы такое начинаем думать об объекте. С легким паром, помните, новогодняя ночь. Такое приключение. А почему? Потому что Новый год – это запах елки, запах духов, бенгальские огни для глаз, блестящие игрушки, все кругом гирлянды и хлопушки. Это красивые наряды. Это хорошая музыка, это прекрасный ужин, это выпивка. Это беседа, это приключение. Это... И когда все чувства наслаждаются одновременно, вы чувствуете праздник и точно уверены, что в этом году мы будем счастливы. Да будем же мы счастливы в 2014 году. Хотя 2013 лет мы не были счастливы, в 2014 точно мы будем счастливы, потому что вот эта вот такая вот новогодняя ночь дает нам это вот чувство. Потому что все чувства одновременно наслаждаются, мы так устраиваем праздник. И возникает уверенность, что это то, что мне нужно. И вот так человек и придумывает свою любовь. Он обожествляет. Или воображает. Иллюзорную любовь. Но он не бывает. Я вас люблю. Любовь еще будет можно. На эту душу гадку. Всем так уж. Многие другие сравнивают этот образ с чем-то, знаете, вот, прозрачным, бестелесным, чем-то непонятным, ангелоподобным и так далее.
шутки, слова, танцы, знаете, творческий такой прорыв, да, увлекает кто-то. Это очень мощно выглядит. Они не встретят в фильмах, на сценах, они читают то же самое делать в жизни, подражают на рабочем дети. Когда я учился в школе, то есть наша классе произошла трагедия. Одна девочка влюбилась, но любовь была без ответа, она трагедилась. Но врача вызвали, потому что она просила спасти ее жизнь. Когда средство приближается, она поняла, что совершилось ее больше. Она просто подражала вот этому всю тройную очередь. Думаю, что раз в другой визит, она нужно так сделать, как я хочу. И врач приехал, говорит, но он уже посмотрел, что сейчас промывание делать поздно, уже все вошло в кровь, поставьте правильство. Не успею просто еще перелить что-то. Не спрашивай, ты хочешь жить? Говорит, она плакала и кричала, я хочу, ты будешь жить. Он был так полон ее. И что ты его питаться? Она умерла. То есть подражает. Хотя на самом деле, я, конечно, не поговорю об этом. Позже. Но сейчас мы говорим, а вы смотрите, это думали люди. Ко мне подошел молодой человек, который, как я его напихал, таким взглядом. Он мне как сын сказал. Плюс он, я хочу видеть, я вот время пришло, у меня есть девушка. Как я не заметил такой девушки, он говорит, а вот она. Нет, подожди, давай, пока вы говорите, пока просто пообщаетесь, посмотрим, познакомьтесь, знаете друг друга. Он говорит, если вы делаете, не заметите, знаете, не заметите, я сейчас вам выпрошу. Я испугался. Надо жить вместе. Через месяц пришел и написал, она дура. Так вы не понимаете, почему брак и разводы случаются. Чувствуют любовь, переходят на другую любовь, а потом они узнают реальность и разочаровываются. Причем болезненность. Это называется иллюзорная любовь. Выше этого разум. Разум – это еще не любовь. Это путь настоящей любви. Вот это слово. Интересно. Ведь мы же хотим сразу чувствовать любовь. А ее нужно, кажется, достичь. И когда мы говорим о любви, это лишь отражение, напоминание, что она существует. Это не настоящая любовь, это как бы отражение. Оно очень похоже. Вот если вы смотрите в зеркальное отражение, ну то же самое. Но это не то же самое, вообще. Вы не можете реально иметь отношения с отражением. Вот через эти люди. А тут дерево растет, фруктовое, и ветки опускаются.
Приятного уже не любит, он временно любит, пока приятный любит,
Разум любит всегда, как, допустим, вы любите своего ребенка. Он может плохой человек, а вы любите своего сына. Безусловно. Вы любите всегда, вы чисто. Я основан на вашей. Еще раз, есть разница между разумом и умом и чувством. К примеру. Вы реально говорите на несколько стоит. Ну, тепло, солнце, очень красивые. Люди ходят, все одеты. Вы мужчина. И увидите, что женщина по-другому стоит. Одна. Это просто потрясающе. Но таких никогда не видели. Вообще таких только мечтали. Глаз не видит, перед этим на вас ум. Ум берет очень хорошо отходить, разговаривать на пути. То есть вы хотите познакомиться. Есть это желание у всех мужчин. Любая красивая женщина, вы хотите с ней общаться. Безусловно. Ну, подойти и спросить там время, ну, что-нибудь придумай, куда вы общаетесь с ней. А тут травма включается. Ты что, с ума сошел, дорогой? Куда ты пошел? Это же рядом жена стоит. Вот это так. Он отдает обстоятельства, при которых все происходит. Иначе вы просто сумасшедший, если этого не оцениваете. Вот что такое рак. Поэтому, когда люди хотят заводиться, они говорят, Саша, погодите, как это будет? Общий курс. Есть, погоди, давайте будем тянуть. Что будет в результате? Все это придется рвать на части, это крайне сложно. Все пострадает, работа пострадает. Вот вы, друзья, вы и вся ваша жизнь. Это высшая вера наказа. Кто должен создать? У вас будет сила создать новый опыт? Это разум. И все же, поскольку мы это чувствуем невыносимо, мы даже не слушаем разум. Мы настолько эгоистичны, доверяем чувствам, настолько не сильны стали, что мы не способны услышать тот же разум. Невозможно, мы не можем. Мы ненавидим людей. Теперь мы будем обсуждать, как эта любовь становится ненавистью и как любовь не трансформирует ненависть, а углубляет. То есть судим говорим о любви, отношении к этой любовь. Над разумом располагается само сознание. Я не за существую, то есть это душа. Как становится любовь? Используя эту схему вверх, говорят, что у нас есть физический уровень, эмоциональный, интеллектуальный, духовный. Это та же самая схема, выраженная в современной психологии. Это физическая информация. Современная психология представляет именно такую картину. И все уровни должны быть удовлетворены. И поскольку мы с вами жили и еще живем в материалистическом, вовсе уже не атеистическом, но все еще материалистическом, мы мало знаем о духовной платформе. Это первый образ. Душа – это живое существо. Тело и я на машине. И вот мы сравним так. У вас есть машина. А вы ее владеете. Вот. И представьте, что эта машина настолько дорогая, настолько она вам нравится, настолько вы к ней привязаны, что вы от нее ухаживаете всю ночь. Заправляете, сразу не протираете, вы все прекрасно делаете, но при этом вы забываете поездить. Что случится через несколько дней? Очень быстро перед время, что вам уже трудно даже определить собственную машину. А если вы прежде всего едите сами, вам не трудно поддерживать машину? Не трудно. Что он сейчас видит? Вы живете в своей жизни, у вас есть работа, у вас есть какие-то движения, деньги. Возможно, вы очень успешно состоите человека. А вот надоелось. Надоелось. Скука. Нет той свежести, которую вы хотите выжить. Счастье. Глубокость. Настоящая любовь. Что такое? А ты пищу не получишь. Должен питаться любовью, а где ты пьешь? Лишь не где. Неужели ты можешь взять там нужно? Или совершенно? Немножко можешь. Но лишь немножко. А если ты уже много? А что, ты скажешь, воды много мужей? Нет, есть сердце. Вот что секрет. Всегда есть сердце на них. Сердце я. Это неисчерпаемый источник энергии счастья. На открытии счастья есть несколько слов. Например, сукхам. Сукхам. Ну, сложно сказать. Хам означает пространство. А су значит очень большое, новое. Счастье значит, это новое у нас. Возможно. Большой дом, благодетель, большой выбор. Сукхам. А дукхам, наоборот, ограниченная ситуация, тюрьма, клетка. Тут сказано. Вот так еще пишется счастье. Не надо сказать, что мы хотим как бы расширить свои возможности. Власть, деньги, недвижимость, приятели, последователи. Но интересно, что человек путем идя становится духом. Знаете историю царя Романа Павла? Тот средний год. Она потрясла всю Европу. И он аккуратно писал даже картину, именно так называется, «Смерть царя Романа Павла». Этот случай потряс всю Европу. Как он назвал этот шар. То есть положение царя царства. У него большой гарем, у него богатство, у него много слуг, все его желания исполняются. Как он закончил свою жизнь, человек? Он сжег себя совсем временем. Сам сожалею. Почему? Он не видел смысла в этом. Вы знаете, что это люди? Вы сейчас не доверяете. Но Битлз сказали, что это происходит. В чем больше проблем? Всегда какие-то проблемы сейчас стали говорить. Чем больше вы поверите, тем больше проблем вы говорите. А ведь вы нас не поймете. Вы думаете, что мы все говорим, что мы молоды, мы талантливы, мы богаты, мы прославлены, все есть. Но вы не знаете, зачем. Они стоят понимают, как это. А Джордж Харрисон заинтересовался точно просто. Это серьезная проблема, говорит это. То есть мы сейчас стремимся к полному успеху материально. Но там нас ждет следующий уровень. Это значит инсульты, означает инфаркты, это означает депрессии, это означает наркотики. Ничего другого нет, потому что без смысла это нас убивает. Сколько бы денег не имели, сколько бы. То есть нам нужны отношения там. А что там происходит, когда у вас много денег? У вас много друзей. Пока есть деньги. Когда вы это понимаете, вы думаете, без того. Все, что я сделал, просто без того. И деньги эти будут не проклятыми, доводы будут не проклятыми. Если мы все будут проклятыми, сейчас это пока это не тоже важно. И так видишь, что чем больше накапливаем каких-то материальных атрибутов, тем труднее строить отношения. А почему? Что на первую очередь нужно наоборот. Что это за отношения? А деньги придутся. Больше сейчас мы накапливаем столько, сколько нам не нужно. Миллион долларов не появится. Ваш же вы не а вы нужны. Просто их будете прятать. И сидеть там же. Я как принесу беспокойство и всю нашу полку. А нам нужно счастье, свобода, сука. Свобода, счастье. Любовь это его свобода. Чувство свободы. И другое понятие счастья. А нам-то. Увеличивающееся счастье. То есть пространство внутри увеличивается. То есть вы не зависите ни от чего внешнего. Внутри у вас увеличивается счастье. Знаете, есть такой мускусный олень. Он бегает по лесу, а без слова у него из кубка выделяется мускус, ароматическое вещество. То есть жизнь у него. И когда этот запах из кубка олень попадает ему в нос, он смазывает. Откуда такой деревья? И носится по всему лету, копну его начинает. Поэтому ветки летит, ищет кого-то. И любит, вот она. Вот откуда это запах. Вот оно помещает. Видите, его возбуждает собственный запах. Собственная энергия. Вот так же мы чувствуем с вами любовь. Это наша собственная энергия. Но мы ее связываем с кем-то. Вот в этом можно обмануться. Насколько мы правильно это делаем. Итак. Сердце – это интуиция. Конечно, в счете, как будет счастье, если нет интуиции? Как определяется будущее? Вот тот партнер, не тот партнер. Этот человек может быть моим мужем, или эта женщина может быть моим человеком. Как это все справляется? А ведь и гадал. Посмотрите словическую карту. Даже это сложно. Это то, что очень совместимые люди по астрологии не нравятся друг другу. Нет. Они очень совместимы, да? Ну, а вот вы не привлекаются. Интересно, пожар, понимаете? Оказывается, кто главный в семье, у них есть вкус, как и дети. Знаете, в Петербурге какая была проблема? Извиняюсь. Какая была проблема?
Скажем, 90-х годов, самое острое, знаете об этом. Ну и 80-х также, и 70-х также. Коммунальные квартиры. Кто-то живет в коммунальной квартире? Киваю головой. Я тоже жил в коммунальной квартире здесь, в Петербурге. Не один год. Я знаю, что это такое. Но у нас еще была неплохая коммунальная квартира. А были такие вот двор-колодец. Вот по всему периметру одна коммунальная квартира. На этажах. Вот там два туалета, две ванны, одна, две кухни и расписание там по минутам на туалетной двери. Кто в какую минуту входит в туалет и выходит утром, потому что на работу все бегут. И там точно минута в минуту, если вы перед графика, вас там просто закрыют, убьют на месте. Там скандалы, ругань, там выживать очень сложно. Там у них накалены отношения. Они через стенку слушают, то друг о друге говорит, они только этим и живут. Однажды, мне там знакомые рассказывали, они яд просыпали друг другу в пищу. Там кто-то пельмени на подоконнику выставляет зимой. Туда яд. Так вот. Это жизнь в коммунальной квартире. И люди живут так 20 лет, 15 или больше, и только мечтают о том, чтобы получить свою квартиру, знаете. И в конце концов капитальный ремонт приходит, знаете, по плану, вытряхивают все эти коммунальные комнаты, людям дают жилье в отдельных квартирах, где-то в пригородах. Они счастливы до предела. А нет, на самом деле, несчастливы. Знаете почему? Вот с этим столкнулись психологи. Вот парадокс такой. Не с кем сражаться. Скучно, не знаю, что делать просто. Там была вся жизнь в этом, понимаете, в сражениях. А тут никого нет. Ты сам себе хозяин. Делай вот, можешь туалет прямо сейчас, так и не проблема. Можешь на кухню сразу из туалета. Можешь не одеваться вообще тут ходить. Никого, никто не оценит, понимаете? На зло ничего не сделать вообще. Тоже в этом есть какой-то вкус, понимаете? Вот о чем мы говорим. То есть мы, ну, как бы обусловились. Нам хочется вот сражаться. Кто в доме хозяин? Как вы думаете, мужчина или женщина? Оба? Ну да. Вот это и проблема, что оба. А кто же из них двоих? Вот если они оба, то кто же из двоих главный хозяин? Если они оба хозяина, то кто же главный хозяин? Вот они выясняют это всю жизнь. Одна со скалкой, другой с кулаками, как-то они разбираются. Один напьется, другой как-то еще у них есть. Потом поплачут. То есть есть способы давления, влияния. Есть своя политика семейная. На полнолуние, как правило, разборка обостряется. По фазам Луны можно это все вычислить. В полную Луну летающие тарелки появляются в квартире, знаете. Да? Они летают по головам друг друга, там, да? Они просто выясняют, кто главный вот, хозяин, и все, больше ничего. И так до сих пор вопрос не решен. Но веды решили этот вопрос. Сейчас скажу, кто главный в доме. Только не обижайтесь потом на меня. Так, кто главный в доме? Женщина. Мужчина дома гость просто. Его поле деятельности за пределами квартиры. Его деятельность ожидает там. А вот женщина, хозяйка вот этой крепости, говорится. Вот это ее кшетр, ее поле. То есть этим миром материально управляет женщина. У мужчины есть другое предназначение, о котором он сейчас не знает. А поскольку не знает, он начинает с женщиной спорить. То есть это знание прежде всего дается мужчинам. Прежде всего. Что женщина уже знает, что нужно делать. Нужен муж, нужны дети, все, природа определяет. А у мужчины другое предназначение. И поскольку мужчины современно этого не знают, они становятся как бы соперниками женщин. На такой уровень как бы они опускаются. Для мужчины позорно быть женщиной. Или ругаться с женщиной. Он должен быть хозяином своего слова. Должен быть сильным. Принимать решения. А не просто ругаться со своей женой. Выяснять эти отношения. Или быть под каблуком у нее. Это еще позорнее быть для мужчины. То есть у него есть предназначение особое. А предназначение мужчины иметь твердый разум. Итак, сверх-я – это глубокая интуиция, основанная на интеллектуальном предвидении. Не на умственном воображении, фантазиях, а на интеллектуальном предвидении. Если вы достигаете платформы разума, все, что вы планируете, исполняется. Я приведу пример. Если из вас есть строитель, вы меня сразу поймете. Если вы хотите построить дом, мост, что бы то ни было, вы должны знать науку. Например, есть такая наука, сопромат называется, помните, сопротивление материалов. И вы должны знать, какой материал применить в каком месте. Вот фундамент должен быть вот из этого материала, а стены из такого материала. Штукатурка вот из такого материала, окна, стекло. Вы знаете сопротивление материалов. Вы можете тогда планировать конструкции, и они будут работать. Это называется интеллектуальное предвидение на платформе знания. А если мы просто воображаем, строим дом на песке, знаете, или летающие замки строим, кстати говоря, вот я сейчас ехал на лекцию и увидел на обочине, да, где-то мы ехали, яйцо большое, лошадиное. Я не знал, что в Петербурге такое можно увидеть вообще. Лошадиное яйцо, уже ребенок еще не вылупился, но уже вот яйцо лошадь снесла. Что еще? Яйцо лошади. Потом цветок в небе. Вы не видели цветы в небе? Иногда они распускаются, можно увидеть. В Санкт-Петербурге только это бывает. Вот, белой ночи, может быть. И рога кролика, да, рогатый кролик. Это тоже петербургский вид. Не видели рогатого кролика? Вы же понимаете, я это придумал. Но это платформа ума, я могу это придумать. Здесь же в Петербурге когда-то в начале 90-х, по-моему, даже в конце 80-х, была выставка полиграфии. Вот там, где эта набережная уже, Балтийский, где-то, не знаю, там был какой-то павильон, была выставка полиграфии современных технологий когда-то. И мы туда пришли посмотреть, что же там такое. И в первой жизни увидели видеосинтезатор, тогда он еще не был в быту. Только вот появилась вот эта новинка, видеосинтезатор. Мы просто в шоке были от того, что такие возможности сейчас кинематографа будут, уже стали представлять. Прямо там нам показывали, что это такое. Снимается человек, пожалуйста. Снимается пламя огня. В синтезе человек горит у вас на экране. Видеосинтезатор. Все, что угодно можете комбинировать, это функция ума. Но это лишь воображение. Это просто воображение. Поэтому на воображение вы свою жизнь и планы не построите. Просто на желание. Помните у Гоголя Чичиков и Манилов? Вот этот Манилов говорит, а, душенька своей жене, а не построить ли нам мост прямо вот с нашей деревни, да прямо в Санкт-Петербург? Вот они так мечтают. Это вот предвидение на воображение. Ну, никогда не исполняется наше. Теперь понимаете, если мы просто фантазируем, наши планы все рухнут. Но если мы имеем разум твердый, мужской разум нужен здесь, имеем знания, все наши планы исполнятся. Абсолютно все. Ни одно желание не будет напрасно. Мы должны просто знать, как этого достигать. Вот о чем речь идет в ведах. А в таких знаниях. И тогда мы можем иметь интуицию. И тогда вы сразу посмотрите, вот с этой женщиной я могу прожить всю жизнь и достичь того, что нужно. Она меня не стянет вниз. Или будет... А вот с этим мужчиной, да, я буду защищена, и он меня приведет к цели. Все, я это чувствую, я это понимаю. Почему? А я знаю. Я изучал все. Он как раз такие качества и проявляет. Все. Если правильно общаться, мы придем к цели. Все просто. Как вы едете в далекое путешествие на машине? Вы смотрите уровень масла, количество бензина, колеса, все проверяете. И все правильно, вы доедете. Что тут сложно? Доедете. Поэтому для мужчины все просто. Жизнь его зависит от двух факторов только. Счастье и удача. От того, какая у него будет жена, и кто будет его учителем. Если у вас есть хорошая жена и настоящий духовный учитель, ваша жизнь будет совершенной в итоге. Но если что-то из двух не получится, будут проблемы. То есть недостаточно просто жениться, чтобы быть счастливым человеком. Недостаточно просто выйти замуж. Нужны знания. В прошлом эти знания в древности давались женщинам. Как отдельная наука, мужчины это не изучали. Это невозможно понять мужчине. У мужчины была своя школа, которую женщина не понимает. Это невозможно понять. То есть есть разные природы. И вместе они становятся очень могущественными. Почему? Потому что женщина для мужчины вдохновляющая сила. Это природа. Это естественная ее природа. Если она не злоупотребляет, хорошо. У мужчины есть сила, решимость, разум. Ой, не злоупотребляет, вот это хорошо. Все, чем мы злоупотребим, мы потеряем. Теперь понимаете, почему мы что-то теряем в жизни. Положение, деньги, жену, мужа, дети отворачиваются от нас. Причина одна и та же. Есть факт злоупотребления, некой эксплуатации. Требования какие-то выставляем. Не в служение предлагаем себе, а требования выдвигаем друг другу. Вот эти вещи разрушают все в отношениях. Любовь и доверие не требуют ничего. Ни от кого и ничего. Никто нам ничего не должен. Вот мы должны исполнить свой долг, родившись здесь, миссию выполнить, не ожидая ничего взамен. Вы скажете, да, так, меня будут эксплуатировать, не так. Если я так настроюсь, кому-то это очень будет выгодно. Нет, не, служить нужно не человеку, а служить нужно Богу. Служа человеку, должны думать, что вы служите, служи не Богу. Тогда вас не будут эксплуатировать. Служение, скажем, в знании, тогда вас не будут эксплуатировать. Когда-то мы ездили в Мурманск, и организовали там программу раздачи пищи бесплатно для пенсионеров. В те годы были проблемы с деньгами, перестройка была. Помните, пенсионеры оказались очень-очень незавидном положении. И по городам мы организовывали такие вот мероприятия. В Мурманске нам власти выделили огромную столовую, там пошли навстречу и даже вот помогали нам, продукты какие-то поставляли туда. Но поскольку мы вегетарианцы, мы готовили вегетарианскую пищу. И где-то каждый день по 150, по 200 человек приходило, обедало там. Все это установили, сделали, я уехал в Петербург снова. И через полгода вернулся и спрашиваю, ну как дела, как у вас это столовое? А на нас подали жалобу, сказали. Кто? Да вот эти люди, которые мы кормим. Да как же так? Как такое вообще возможно? Вы бесплатно это делаете, вот вы взяли миссию, а вас еще и... Ну что жалуются? А вот они написали туда, в эти исполкомы, что мясо-то нам не дают. Похоже, мясо-то не себе забирают, и колбасу, понимаете? А нам только вот дают вот это все постное. И тут я понял, нельзя делать благотворительность в невежестве. Нужно придумывать какое-то образование. Вот. Поэтому мы не говорим просто служить в невежестве. Тогда это рабство добровольное. Мы не к этому призываем. Служение в знании должно быть. То есть служение означает взаимоотношения. Принимать дары, давать дары, принимать угощения, давать угощения, раскрывать скрытые мысли, выслушивать с доверием. То есть процесс любовного обмена должен быть. Не так, что один трудится, другой просто его использует. Это нужно общее образование для этого. Для семейных людей особенно. Итак, интуиция дальше вас может повести, если имеется разум и чистое сердце. Если способны контролировать желания, ума и чувств, все остальное просто. Интуиция – это сверхразум. Или вселенский разум, или Бог в сердце, так говорят, разным языком. Например, если вы спросили бы Моцарта, как ты пишешь музыку, вы спрашивали об этом. Он отвечал, я не пишу, я слышу ее. Когда я чувствую вдохновение, я слышу музыку, я ее быстро записываю. Никаких исправлений, просто сразу записываю. И все. Пушкин сказал то же самое в своих стихах. Я просто беру перо, обмакиваю в чернила, и они появляются, эти стихи, я их записываю. Видели черновики Пушкина? Он не ищет рифму, там нет исправлений. Он удаляет целый готовый абзац, если он что-то исправляет. Сама как бы формула приходит целиком. Это поэт. Есенин вот так на сцене стихами отвечал, когда люди спрашивали. Его называли «Седьмое чудо света». Есенин. Как? То же самое. Агата Кристи пишет свои романы с такими сюжетами. Боже мой, как можно такое придумать? Мы удивляемся. Спроси, а как ты пишешь такие романы? Как ты еще придумываешь такие потрясающие вещи? Боже мой, что за интеллект? Она говорит, я не знаю. Я чувствую вдохновение и делаю, все связывается. Я делаю так, я беру яблоки под кровать, высыпаю под свою. Вот когда они яблоки гниют, такой запах приятный яблочный распространяется, и ночью я просыпаюсь от этого запаха и начинаю писать романы. Вот и все. Так что вот один секрет счастья, яблоки под кровать. Высыпайте, пожалуйста, и у вас все будет хорошо. Вот один человек пройдет мимо яблока, запаха, и ничего не заметит. Другой напишет роман, видите? От чего зависит? Ну, зависит. Есть законы счастья, безусловно. Нужно заслужить это в прошлой жизни или в этой жизни. Нужно совершать какие-то усилия. Например, Ведек нашел интересную установку. Как достичь идеальной супружеской жизни? Послушайте внимательно. Хотите достичь идеальной супружеской жизни? Сейчас скажу. Значит так, когда ваш муж умирает... Вы должны войти в погребальный костер мужа. И вот с этим дымом вы отправитесь на высшие планеты вместе с ним за такой поступок. Вы возвысите себя и его, за такая верность, такая любовь, что вы не способны жить без мужа, вы входите в огонь, не можете терпеть разлуку. И вы с этим дымом поднимаетесь на высшие планеты, выше райских планет, наслаждаетесь на миллионы лет таким счастьем невероятным. Потом, когда эта карма исчерпывается хорошая, вы рождаетесь с ним здесь. Вырастаете... Встречаетесь, женитесь, живете идеальной супружеской жизнью. Вот рецепт, пожалуйста. То есть без какой-то жертвы в прошлом или в настоящем счастье не достигается. Счастье будет только жертвоприношением, говорится в Ведах. Как мы говорили в начале, дарами. То есть кто-то дарит дар с любовью. Это счастье. Вот тогда мы счастливы. Живи два брата. Эта история реально, это не анекдот, где-то в Боснии, кажется, эта история реально происходила. Два брата, они жили по соседству, имели одно поле земли, где выращивали пшеницу. И урожай делили 50% на 50% пополам. Один был женат, у него было много детей, а другой был холост. А урожай пополам делили. И вот этот брат, который был не женат, он плохо спал по ночам, потому что ему не давало мысленно покоя. Ну как же так? Вот мой брат все-таки он имеет большую семью. А у меня никого нет, а он берет 50%. Я говорю, бери больше. Мне не нужно. У тебя семья, корми ее. Не берет, только 50, меня 50 оставляет. Ну, совесть вложит. Поэтому ночью просыпается, берет мешок зерна из своего амбара и тайком идет к брату и подсыпает ему зерно в амбар и спит спокойно эту ночь. А тот, который женатый, тоже плохо спит. И думает, вот 50 на 50, ну как же так? Я же ему говорю, вот у меня на старости лет дети позаботятся, у тебя же никого нет. Бери больше, на старости лет накопи себе, обеспечь себя. Не берет. Он тоже плохо спит, ночью тоже мешок из амбара берет и подсыпает на тайком в амбар, брат. Так они по ночам ходили в гости друг к другу, пока не столкнулись нос в нос с этим мешком. Что тут делаешь? А, прогуливаешься, не спится, да. И в конце концов все это вскрылось, узналось, и построили там храм в том месте. Потому что количество зерна, как вы понимаете, не увеличилось, не уменьшалось у них, а любовь росла. Вот для чего нужна собственность. Вот для чего нужен труд. Для жертвы. И высшая жертва, когда мы это делаем для Бога. Потому что если мы делаем не для Бога, мы начинаем гордиться этой жертвой. Я благодетель. Я много делаю. Это альтруизм также вызывает такую вот гордость. Чтобы очиститься от гордости и быть полностью бескорыстным, это действие должно быть божественное, чистое. Нематериальное. Бескорыстное, так скажем. То есть оно должно быть связанное. Вообще человеческая жизнь должна быть освященной. Уже с рождения освященная. Брак освящается. Освещались даже дни зачатия, впрочем. Это уже отдельный разговор. Потому что если мы начинаем неправильно детей, неправильных отношений, дети будут плохие. Момент зачатия означает, фиксируется сознание родителей в ребенке. Момент зачатия. Если это было создано в похоти исключительно, в акте похоти, рождаются заносчивые, непослушные дети. Вот вы сталкиваетесь с проблемой, как его вообще воспитывать у ребенка. В принципе, он не принимает никаких наставлений. Он на все свое мнение огрызается на каждом шагу. Почему? Он был так зачат, такой материал. Называется «нежеланные дети, нежеланные родители». Я не хочу этих родителей, а мне трудно с этим ребенком. Я просто страдаю с ним. Один 18-летний юноша в Америке не так давно подал в суд на свою мать. Достиг совершеннолетия и подал иск. За то, что обвинил ее в том, что она родила его в этом идиотском мире. Без его спроса. Бывает так, что дети так говорят. Да, а вы меня родили, зачем? Я не хотел вообще рождаться. Когда скандалит, это не так, такие аргументы тоже выдвигают. А он подал в суд иск натурально. И поскольку суд, у него не было законов еще проработанных вообще в этой области, он должен был рассматривать все это по закону. Этот иск, и суд состоялся, и обсуждали. Они, конечно, злились судьи эти, но не могли ничего поделать. Пришлось вот принимать решение. И он выиграл суд на 2 миллиона долларов. Он сказал, мать должна мне 2 миллиона долларов снять со счета и мне дать за то, что меня родила без спроса в этом идиотском мире. И все. Вот такие еще отношения были. Каково? Итак, видите, есть доступ к интуиции, где мы можем меньше совершать ошибок, либо исправить те ошибки, которые мы совершили в прошлом, из-за которых нам невозможно что-то сейчас улучшить в своей жизни. Карма называется. Причинно-следственная связь. Например, стоит в этой жизни нам совершить какую-то одну ошибку, она может повлиять на всю нашу следующую жизнь. Один раз секс, а потом ребенок на всю жизнь. Например. Почему люди думают о противозачаточных средствах? Думаете, это выход? Это еще хуже. Карма еще хуже становится. Вот неизвестно, что еще лучше. Видите? Это неизбежно. Аборт – это вы убиваете просто дитя. Это очень тяжкий грех. Карма серьезная. И все же люди это делают, даже зная об этих законах, потому что ну, трудно, невозможно просто. Когда-то в Алма-Ате мне позвонили с радиопередачи. Одна ведущая знакомая говорит, можете сейчас приехать на студию? У нас передача интересная, вот хотим, чтобы вы участвовали. Я говорю, какая тема? Ну, сейчас приезжайте срочно, прямо сейчас, потом скажу. Я попался таким образом. Я приезжаю на студию, вовремя успел, вот наушники одел и началось. Какая тема? А аборты? О, кошмар. Ну, влип я тут уже сижу. Ну, куда мне деваться? Началась передача, она вот говорит, вот аборты, эта тема. Говорит, ну, 20 минут всего, или 25 минут у нас времени. Мы час 40 говорили с ней, потому что телефон не замолкал. все женщины Алматы стали звонить практически. Кто вот заинтересован были в этой теме. Они звонили, звонили. И меня размазали по стенке. Да? Меня бы убили, думаю, если бы я был в зале где-то. Они были очень разгневаны, потому что это было в то время, когда была очень крайне сложная экономическая обстановка. Я говорю, что он говорил? Он фанатик какой-то. Он консерватор какой-то этот человек. Вот аборты, грех, убийство, он говорит. А какие экономические сейчас у нас обстоятельства? Не может же мать в одиночку вот вырастить сейчас ребенка. Это крайне сложно. Работать с собой и прочее, содержать, и без мужа, и помеха его личной жизни. Ну, ей конец просто. Поэтому я думаю, говорит, это нужно делать. И они все звонят, и звонят, и все об одном и том же. И гнев у них нарастает, потому что я еще огрызаюсь, понимаете, я тоже что-то там вставляю, какие-то реплики в свою пользу. Я их подзадориваю. В конце концов, у них дошло не до того, что кто-то звонит, говорит, а вот давайте спросим его, давайте. Вот он женат вообще? Дети есть у него? Женат, и все прочее. Я говорю, есть. Ну, сколько детей? Я говорю, ну, одна дочь. Ну, и вот как вы решаете эти вопросы в семье, а? Без абортов. Ну, расскажите честно нам эфир. Я говорю, а у нас целибат с женой. Он говорит, а что это такое? А у нас обет безбрачия. Мы дали обет безбрачия с ней, у нас духовная практика. Вообще, кто его пригласил на эту передачу? Как можно такого человека вообще показывать? Он ненормальный практически. Мы-то нормальные люди, понимаете, почему слушаем ненормальных людей? Мы же не можем делать то, что вы делаете. Зачем это все демонстрировать на радио и все такое? Ну, у меня конец полный там все. Я тоже взмолился по всем статьям, теперь душе и вселенной. И тут звонок. Но я заметил одну вещь, что когда я стала целибате, телеведущая ко мне сильно резко изменилась. Она как бы стала смотреть на меня со страданием. Как-то, знаете, у нее как что-то проснулось в душе ко мне, какая-то симпатия и сострадание. Ну, вроде вот еще не старый же, молодой человек, тогда я был еще более-менее. А вот уже такие строгие обеты, значит, суровые. Вот такая аскеза, боже мой, какое несчастье с ней произошло. Я так почувствовал от нее это настроение, но довольно такое мягкое и доброе. И вот тут звонок был, ну, был последний, сейчас поймете почему. Все-таки как мы выбрались из этой ситуации? Звонит женщина и говорит, я вот тоже за аборты, потому что у меня опыт, я вот осталась без мужа, муж бросил меня беременной. Я дочь родила и воспитывала ее одна, и мне было очень трудно, и нужно было бы сделать аборт, потому что жизнь была просто очень трудно. А ведущий спрашивает, а вы любите свою дочь? Он говорит, очень. Все затихло. Он спрашивает, а вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет, сказал, не жалею. Ведущий сказал, если снимаю перед вами шляпу. И все, не было никакой больше. Не было. Люди почувствовали что-то другое. Была жертва. Все остановилось. Это мать героиня. Вот тут мы должны склонить свою голову. Вот это пример. И так образом ситуация исправилась. Я не мог управлять этой ситуацией. То есть есть какие-то великие вещи, о которых мы забываем. Под давлением вот этих самых чувств и каких-то еще обстоятельств. И вот разум может эти вещи оценивать правильно. Например, когда вы даете свою жизнь за свое отечество, это разум, это не чувство. Чувство – это ужасный ум. Смерть, боль, конец. Но разум делает эти вещи. И это прославляется. Любая жертва прославляется. И нет равной жертве, говорится в Ведах, чем та, которую совершает мать. Вот это самое великое положение женщины в этом мире. Я, к сожалению, замечаю, что сейчас и женщины сделали секс-символ. Превращает женщину в секс-символ. Даже если она пожелает, ей какие-то гормоны там, или пластические операции, что она продолжала быть сексуально привлекательной. Это сексуальная культура. Не полезно. Сейчас я буду объяснять, что это такое на самом деле. Почему мы это объясняем? Потому что мы не сможем выбраться из этих отношений по-другому. Нужно знать правду, нужно знать природу и законы. Вот здесь у нас мужчина. А вот здесь женщина. М. Ж. Та же самая схема в простом варианте. Мы делим пополам составляющие нашего сознания. Здесь разумная составляющая обоих, а здесь эмоциональная, чувственная. И то, и другое есть. Однако, сейчас будем говорить о различиях. Мужчину берем за единицу измерения. Вот у него есть своя единица разума и эмоций. Если говорить о женщине, у нее больше этих единиц. По современным данным, 1,5 две единицы разума и эмоций, глубины. То есть она глубже, сильнее в два примерно раза. Глубже чувствует, глубже рассуждает. Глубже в материальных обстоятельствах находится. Но веды говорят другую цифру, древние книги. Не полторы-две, а 9 единиц. Как понимаете, разница несопоставима практически. Мужчина в сравнении с ней ничто. Слабак просто. Во внутреннем смысле слова он намного слабее. Это не только достоинство, но в этом есть и слабость. В 9 раз она больше обусловлена, больше зависима от обстоятельств. Это трудно. Если случится несчастье, женщина 9 раз глубже переживет. А случится счастье, 9 раз глубже будет любить. То есть это трудно быть женщиной. Но я задумался, а почему в время психологи говорят вот эти единицы, а я в ведах нашел вот такую единицу. Выяснил. Оказывается, что женщина обладает таким обычным только при одном условии, если она целомудрена. Думает уже только об одном мужчине. 9 единиц означает, что она мистик, начинает чувствовать будущее, способна защитить репутацию мужа, целитель и прочее. Это вот ее чувствительность делает ее такой волшебницей, ведуньей, так еще говорили. Это ее природа. Но если думать о двух мужчинах, делите цифру пополам. А 3 делите на 3, и от 4 полторы-две единицы. А если больше, она сравнивается с мужчиной. 1:1. Это возникает что? Мужчина привлекается формой женщины, естественно, когда знакомится, не видит большого различия. Не вдохновляется. И когда он не вдохновляется, остывает, он начинает давить и требовать. Ты должен мне то, ты должен мне это. Ты должен просто выколачивать от него должна, потому что у нее нет силы вдохновить его и удержать при себе. Она не целомудрена. Это 9 единиц. И это не только так. Кроме этого, эти составляющие работают, функционируют совершенно по-разному у них. У мужчины что-то одно. Либо разум, либо чувство. Если включается разум, эмоции подавляются и устраняются, чтобы не мешать. Перед вами жесткий судья. Воин, принимающий решение. Идет на смерть. Все, не чувствует даже боли, когда сражается. Потому что чувства подавляются, разум преобладает. Женщина боится его в этом состоянии. И нуждается, чтобы кто-то вот такую силу имел перед ней, чтобы защищал его разумом. Но если у мужчины преобладают эмоции, переключается, разум отключается. Это уже не мужчина, на скрытии зависит жада, придурок. Разум отключается, начинает балагурить, там материться, за каждой юбкой бегать, туда шутки, сюда шутки, с одной переспал, с другой переспал, вот начинает быть придурком. Беспокойство общества причиняет. Джада. То есть, как мы видим, мужчина это не что иное, как разум, проявление разума. А чувство должно быть под контролем, чтобы разум был твердым. Вот что это мужчина. Это дисциплина, собранность, знание цели, выполнение долга, вот это мужская сила, характеристики. У женщин другие функции. Ее разум и эмоции работают как бы как вибратор. Тррррр, одновременно. Вот таким образом. Видите, они все знают 9 раз лучше. Тррррр, все знают, все чувствуют, все понимают, но не знают, что делать, что делать, что делать. Что делать. В этом ее недостаток, слабость. Принять решение ей трудно. Потом она идет к мужу и говорит, дорогой, ну что будем делать, так или так, так или так. И он так не может быстро переключаться, он стоп, говорит, я как-нибудь. Все, делаем так, я решил, не перечь, все, он там принимает свою мужскую силу, разум, жесткость, она, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. И вот он делает, как решил, и ошибается, а я тебе говорила, говорила. Или не ошибается, это я тоже говорил. Она всегда права, всегда защищена, все, замуж, нормально все. Это природа женщины, она вот такая вот. Она это не осуждается, она под защитой находится. Интересно то, что именно она, эта женщина, имеет власть над этими функциями мужчин. Она может повлиять и на разум, и, конечно же, как женщина, на чувство может повлиять. Что она делает? Дорогой, пора на работу. Включает его разум. Он бежит на работу. На работу звонит вечером, дорогой, пора домой, видишь, дети, ля-ля-ля-ля-ля, люблю, папа, скажи, ну-ка, в трубку, чувство пробуждения, иди домой. Все, отдохнул, поел, поспал, все, пора на работу. На работу, домой, на работу, она управляет, в этом ее как бы вкус жизни. Но интересно то, что мужчина принимает это с удовольствием, пока любит ее. Эта любимая женщина, ему очень нравится, вот этот контроль. Это их любовь. Но если она теряет эти отношения, она не может им управлять, и тогда она страдает. Поэтому в ее интересах быть привлекательной всегда для мужа. Но дело в том, что время идет. От чего зависит красота женщины, кто знает? Я знаю, потому что написано в Ведах, я не женщина, но я читал просто. А? Красота? Женщина. Если вот просто на женщину смотреть, то от чего зависит вся вот ее красивая природа? Там написано «от талии». А от талии походка зависит, грация, движение. Именно талия определяет ее красоту, грацию. Как движение оленя напоминает, что у мужчины такого нет, такой талии. Гурченко, помните молодую? Ну, это талия, прежде всего. Поэтому все просто были заворожены вот ее движениями ее и прочее. Талия, Ведах написано. От талии зависит все остальное. И вот мы рисуем талию, на которой мужчина хочет жениться. Супер талия, смотрите. Вы сразу посмотрите на такую талию. Вот у нее это натуральное было. Да, примерно вот такая Гурченко была талия. Вы удивитесь, это просто супер осинная талия была. Но время-то идет. Талия меняется. Не смущайтесь, пожалуйста. Талия явно изменилась. Меня обманули. Я женился не на той талии, понимаете? Я разочарован. Вот что происходит с временем. Если мы ценим именно чисто вот внешние характеристики, произойдет вот эта трансформация. И тогда мужчина будет чувствовать, что как-то вот ему с этой талией уже неинтересно. Она дома ходит там в бегудях или как-то еще неряшливо, еще с такой талией, еще командует вообще, заправляет. Поэтому он охладевает и видит, что его тут не ценит, просто как рабочего вала используют, требует там деньги постоянно и что-то еще требует, и он заводит себе любовницу. Это обычная схема. Это сейчас полиция вижу, что я говорю правду. Это обычная схема, поймите. Это вопрос просто времени. Если мы имеем любовь на чувственной основе, то вот обычная схема такова. И это удар по нашему эго, по нашему достоинству. Или позор для кого-то, или что-то еще. То есть это какое-то несчастье. Это подкашивает наши отношения сильно, доверие и любовь. Именно поэтому сейчас люди молодые не доверяют друг другу. Они идут в ЗАГС, расписываются, но они знают, что потом можно в этом же ЗАГСе развестись. Ничего страшного, если не получится. Это не брак. Это что-то другое. Это фантазия брака. Это отсутствие разума. И так, мы рассмотрели, как функционирует, значит, разум женщины, мужчины и их глубина. И для мужчины самое важное, как вы видите, это свобода. У него единица. Он в 9 раз свободнее, независимее женщины. Это для него самое важное понятие счастья. Будучи женатым, для него главное не потерять свободу. Об этом пару слов. Мужчина должен быть свободным. Это его природа. В Ведах написано. Он может идти куда угодно и возвращаться, когда пожелает. Не спрашивая даже свою жену. Но только тогда, когда он чист в помыслах и привычках. Если он не чист, семья для него будет тюрьмой. Куда пошел? Куда ходил? Куда собираешься? Если он не чист, жена не будет доверять ему. Она будет строить тюрьму для него. И вот тогда для мужчины это крах. Этот белокрылый лебедь превращается в растрепанную птицу с обрезанными перьями, грязную, живущую в неволе. Он не способен на героизм какой-то, что-то еще, он превращается в премудрого пискаря. Жил такой премудрый пискарь, где-то там в глубокой тени, в глубине. Пережил всех карасей вообще и рыб в пруду. В конце концов все собрались и подумали, надо спросить секрет долголетия. Сколько живет, никто не знает вообще. Все там, кого выловили, кто там умер от страха. А этот живет себе, живет. Собрались все рыбы за советом. И позвали премудрого пискаря. Что там шевельнулось в этой тени, выплыло наружу. И сказала, подняв плавник вверх. Главное, не высовываться. Живите дома. То есть никакого ни героизма, никаких ни этих возвышенных идей. Просто работа, деньги, копейки считают, что откладывают. И вот в этой сфере они начинают жить. Вот в этой рутине. Это мужская энергия, которая вот просто зажата в тиски семейной тюрьмы. Под каблук женской энергии. Исполняет ее желание. Помните сказку? Жил старик со своей старухой самой синего моря. И поймал золотую рыбку, исполняющую желание. А ему ничего не нужно было. Он же старик, у него единица. Он может жить под деревом. Он ее отпустил с миром из жалости, да и все. Дурачина ты, простофиля. Рыбку отпустил, исполнил еще желание. Посмотри, какое корыто. Хотя бы уж корыто попросил. Прости, бабка, как-то я вот, ну, эгоист, видимо. Пойду и попрошу корыто для тебя. Теперь ты довольна? Еще пуще бронится старуха. Корыто выпросил. Дурачина, простофиля. Ты на дом видел наш, нет? И так эта сказка продолжается до финала. Пока конец не старухе и не старику. Несчастье призывает. То есть вот это бесконечное развитие желаний совместно, это порабощает разум человека. Который творяет мужская энергия. Итак, женщина, чтобы поддерживать отношения с мужем всю жизнь и удерживать его внимание на себе, чтобы он был сильным разумом и не смотрел на других женщин, должна иметь 5 ролей изучить. Те, кто впервые не слышали это, должен сказать об этом. 5 ролей. Первая роль – это жена. Жена – это как бы положение, которое указывает на исполнение долга. Они вместе заинтересованы, чтобы было экономическое какое-то развитие, карьера какая-то и цель жизни достигнута. Это жена напоминает мужу. Как мы сказали, она вдохновляет и напоминает его на достижение цели жены. Вторая роль. Когда мужчина в слабом состоянии находится, разбитом, неудачи испытывает какие-то или боли, она перед ним становится матерью. Мать. Причем любая женщина способна эту роль знать. Когда я болел, помню, моя дочь служила мне как мать. Точно. Угадывала желание, все, что нужно, она способна. Она становится матерью. Когда мужчина недостаточно внимателен к ней, он становится сестрой. Вы знаете, что мужчина по своей природе не очень внимателен к женщине, потому что он имеет другое представление об отношениях. Как мы говорим, мужчина принимает решение. Для него это достаточно, чтобы быть убежденным в отношениях. А женщина всегда будет сомневаться. Помните? Разум чувствует. Она уже замужем, она все еще спрашивает, ты любишь меня или не любишь? Если он ей цветы не дарит, подарки уже давно не дарит, она будет сомневаться в любви. И через месяц после свадьбы она спросит его, а ты меня еще любишь? Он очень удивится, я вас уверяю. А почему она об этом говорит? У нас же уже есть свидетельство о браке, все уже решено. Решение-то принято. Что за вопрос? Ему будет непонятно. Это он принимает решение, а она просто чувствует. Поэтому, когда он забывает уделить достаточно внимания, она становится сестрой, потому что сестра не требовательна к брату. Я своей сестре на день рождения подарил шариковую ручку свою изгрызенную школьную. И там чуть-чуть пасты осталось, мне уже не жалко было дарить, и на день рождения подарил. Все, что мне было. Ну, новую ручку себе оставил, конечно же. Я младше, я более эгоистичная, она старшая, я эту ручку подарил. Так она показывала эту ручку всем гостям. И что брат подарил, видите, она гордилась. Все, конечно, посмеяли, но похвалили меня, что ты очень внимательный, конечно. То есть сестра не будет. А представьте себе, если своей жене такой подарок сделал. Что было бы? Была бы сложная ситуация, правда? То есть вот здесь говорится, что жена, она, конечно, должна понимать, что мужчина способен на забытие каких-то вещах по своей природе, и вот тут она как сестра. О, прекрасно, все хорошо. Четвертая роль – это роль дочери, когда муж разгневан. Опасная ситуация. Мужской гнев может убить. Написано в Ведах. Чем сильнее привязан, тем сильнее гнев может проявиться, и не будут несчастные случаи. Я, кстати говоря, в это особенно не верил, пока не побыл в тюрьме. Ну, в гостях. Ну, меня пригласили туда. Вот такой был зал большой, вот как вот половина этого зала. Полный заключенных. Я, собственно, не знал, что за тюрьма, не интересовался. Просто дал лекцию там. Знаете, публика очень дисциплинированная. Ни слова, такая тишина. Слушали с полным вниманием. Самая интеллектуальная публика, которую я вообще встречал. Я потом понял, почему они такие смирные. И потом я спросил, вопросы есть? И такая же тишина и стоит. Все. И тут начальник вышел, вопросы есть? И как-то у них интересная, знаете, реакция была. Какие-то люди вдруг раз все голову повернули в одну сторону какого-то человека. Тот опустил голову и поднял руку. Удивительно, там какая-то своя схема есть отношений. Я поражался. Он поднял руку, я говорю, ваш вопрос. И все сидят молча, с каменными лицами. И он говорит, а можно поговорить наедине? Я к начальнику, можно? Ну, хорошо, вот кабинет, разговаривать в это время. Страшный тюремный кабинет, такой, знаете, решетки там, жуткое место. Две табуретки, вот что-то такое. Я сел на табуретку, и приходит первый заключенный. А меня начальник уже предупредил перед этим. Будьте осторожны, вот если что, мы тут за дверью. Громко просто крикните, и мы сразу тут будем. Тут охрана есть. Я говорю, а что, в чем проблема? Большие 40 очень все практически убийцы. Вот думаю, ну я попал вообще. Консультация. И вот я сижу, тут убийцы сейчас ко мне придут. Приходит первый убийца. И он, понимаете, он чуть ли не на колени падает и говорит, я не убивал. Мне это говорит. Я не знал, что делать. Я говорю, а кто убивал? Ну, я думаю, ну, бывает, что человек вот не совершал преступления, но по ошибке попал в тюрьму. Ну, случается. Я поверил в это. Он говорит, вы знаете, мы с женой чистили картошку всю жизнь. Ну, 20 лет чистили с ней картошку вместе, и 20 лет мы ругались за картошки. Почему? Я говорю, а потому что она чистит толсто, а я тонко. Вот в семье при долгом общении это может сыграть роковую роль. Вот такие маленькие мелочи могут сработать. И они ругались, потому что ему было трудно смотреть, как она вот ее рубит, как топором. Понимаете, вот он зарабатывает, покупает, а она вот так вот не ценит его труд. Он так переключал это внимание вот на такие вот ценности. Он ей говорил об этом, а она ему отвечала, ты просто скупой, ты жадный, поэтому. А для мужчины это оскорбление. Я объясню потом, потому что это мужская честь. Если он жадный, это самое-самое низкое его обозначение. Мужчина не должен быть жадным. И вот они ругаются 15-20 лет, говорит, в конце концов я ударил правой рукой в живот, а там был нож. Я не убивал. Я не думал об этом. Я просто ударил его кулаком, а тот был нож оказался. Я не убийца. Состояние аффекта это произошло. Ну ладно, с ним разобрались. Заходит второй и говорит уже, я не убивал. Сжег свою жену. Заходит третий, я не убивал. Задушил свою жену. Знаете, я такого представить не мог, что оказывается вот такое распространенное явление. Оказывается, веды говорят правильно, мужчина в гневе муж может убить свою жену. Почему? Она не должна его злить, вредить ему. Ведь она же устроена глубже в 9 раз. Она боль причиняет глубоко в сердце, словами. Кусает самое сердце. Говорит, ах ты змея, берет кулак по голове. Такие у них. Потом говорит, он мне бьет. Вот такие у них отношения. Потом туда, говорит, не вмешивайтесь туда. Непонятно, кто прав, кто виноват, это их дело вообще. Даже если убивают, это не наше дело вообще. Это муж и жена. Одна сатана. Они знают, как друг другу мстить, там, и все это их разборки. Это их путь, это их очищение. Главное, чтобы не разводились. Вот пусть вот дерутся, пока не поймут, кто они и для чего они живут. И поэтому говорится, что когда женщина знает эту роль дочери, она его обезоруживает. Вот уже с кулаками, и как только дочь, он не может все. У него сдувается гнев. Это очень удивительно. Как бы. А роль женщины. Она же хорошая актриса, женщина. Покажите, 9 единиц у нее. Она любую роль может сыграть в совершенстве. Самое хитрое существо это кто? Женщина. 9 единиц у нее. Самая любящая тоже женщина. Самая ненавистная тоже женщина. Проклятие женщины до сих пор работает. Бойтесь проклятия женщин, мужчины, они работают до сих пор. Я тому свидетель. То есть я уже не молодой, как видите, я знаю на опыте, что это работает. Если женщине принести боль и обиду, и она не прощает, ваша жизнь обречена. Вы не будете счастливы. Это серьезный очень вопрос. Поэтому здесь нужно знать, как решать вопрос. Мужчина в гневе, она не должна быть в роли жены. Ну-ка, иди на работу, хватит ругаться. Не должно быть как мать, перестань, я тебе сказал. Не должно быть как сестра, не ударишь. Не, эти роли не подходят. Дочь, все, послушная дочь перед ним, все, он сразу просит прощения, прости, я вот затуманился что-то, мой разум куда-то ушел, гнев какой-то у меня неконтролируемый. И пятая роль, это роль любовницы. Это привлекательная женщина. Она тоже знает эту науку. Современная жизнь у нас сейчас устроена на первом принципе, первой роли и пятой роли. Зарабатывай деньги и давай секс. Деньги и секс. Деньги и секс. Веды называют это не брак, а узаконенная проституция. Самая важная составляющая находится вот в этом блоке. Вот сейчас он сильно страдает в этой сексуальной культуре, которая с Запада нас накрыла просто, как цунами. В начале 90-х годов все стало происходить. Просто атака. Порнография, эротика, новое название появилось, вот оно сработало. То есть именно термин был проводником этой культуры. грязной культуры. До сих пор мы находимся под впечатлением этой грязной культуры. Я был в Европе в прошлом году, и сейчас эта культура идет дальше. Однополые браки. Это второе цунами. Если придет в Россию, нам конец будет. Европе уже конец в этом смысле. Эта нация уже обречена. Там осталась только та вот эпоха Возрождения, те памятники культуры, вот архитектуры, музеи. Это все очень могущественно. Но то, что сейчас люди не способны ничего продвигать дальше на этом уровне. Они уже все теряют себя, потому что однополые браки, что это такое? А значит, будущего нет в этой цивилизации, нет детей достойных. Все, конец. Причем это любовь, поймите. Это еще сильнее чувствуешь, чем между мужчиной и женщиной. Если вы с ними поговорите, я уверен, что многие клюнут на это, потому что там вы почувствуете большую любовь чувственную. Но никакого долга обязанности, никакого потомства, ничего этого нет. Сейчас уже ученые исследовали этот вопрос. Дети усыновлены однополыми мамой и папой. И все категорически против. Это уроды, а не дети вырастают. А у них нет понятия долга, обязанностей, чести. Совсем другие понятия. Предательство для них это обычное дело. То есть они вообще живут по другим критериям жизни. Нет силы какой-то разума. И сейчас это психологи уже исследуют выросших вот этих детей и сказали, мы потеряли вот это поколение детей. Все, это полное разложение общества. Поэтому здесь нужно быть крайне осторожным. Вот эти три составляющие, это чистота женская в этом. Ну, жену тоже можно добавить. И если она как бы целомудренная, она так же к этой категории может относиться. Но самое святое понятие это мать. После Бога поклоняются матери. Написано в Ману Самхите. Мать самое святое. Когда Иисус стал что-то говорить среди людей, люди окружили его. Перед ним стояла одна пожилая женщина также. Ну а молодой человек, какой-то мужчина, хотел прорваться тоже вперед. И эту женщину в сторону отодвинул от себя своей силой и стал предусловным Христом. Он сказал, ваша цивилизация обречена, пока вы не научитесь уважать и почитать мать. Вы не будете развиваться. Вот на чем держится. На благословении матери и отца держится вся культура. И вся сила. Сила это не сексуальная энергия, а она чистая должна быть энергия. Вот почему сила мужчины зависит от матери именно. Это тоже женщина. Ее слова тоже проникают очень глубоко. У нее тоже 9 единиц, но там нет вожделения. В этом чистота и могущество мужчины. За мать он может жизнь отдать. Вот герой. За родину то же самое. Это связано. Вот откуда герой пролез. Но теперь мы видим, это трудно. Сейчас герой за деньги... Муж, жена в деньгах заинтересованы, я тому свидетель. Если нет достаточно денег, семья даже не клеится у них, они не знают, как любить, как уважать и прочее. Согласно, теперь о любви поговорим как таковой. Согласно ведам, существует 7 уровней любви. И на этом мы закончим сегодняшнюю тему, и завтра мы продолжим вторую часть. 7 уровней любви. Первый уровень олицетворяет Камадев. И его супруга Рати. Кама означает похоть, вожделение, возбуждение. Это кама пробуждается, то есть это бог любви, а это Рати означает привлекательное. Чтобы пробудить каму, вожделение, нужна привлекательная женщина, все, достаточно. Это на любых танцах происходит, дискотеках происходит, они быстро там привлекаются друг к другу. Кама возбуждается. Немножко выпьют, потанцуют, потрясутся друг перед другом. И все, у них проявляется какое-то вожделение, начинаются отношения активные. Это самый низкий первый уровень отношений мужчины и женщины. Камадев и Рати. Второй уровень олицетворяет Индра. Это выше. И супруга Вашачи. Индра это царь полубогов в пантеоне как бы вселенной. Или мужская господская энергия. Это господин, и ему нужна покорная жена, шачи нужна. Он диктатор в своей семье. Он говорит, она должна слушать его. Он должен ее пнуть, она прощает его. Это вот такой мужчина-диктатор по натуре. Ему нужна покорная, исполняющая его волю, женщина, больше ничего. Вот на этом уже строятся какие-то более постоянные отношения, но тут пахнет эксплуатацией, Сюша. Подавлением личности. Но если вы Индра, вам нужно Шачи, поймите, иначе семьи не будет. Нельзя два Индры. Один Индра, другой тоже Индра. Ну и, понимаете, война будет, страшная война будет, не на жизнь, а на смерть. Или два Шачи. Ничего не будет происходить, понимаете, да? Вот это все-таки сочетание может работать какое-то время. Хотя не идеально. Третий уровень олицетворяет Ямарадж. Ямарадж — это божество смерти. И супруговой яме. Это самая глубокая чувственная привязанность, которая может быть на платформе чувств и ума. Ямарадж. Настолько, что если один умирает, другой тоже не живет. Даже на расстоянии это происходит. Тот умирает на расстоянии, в ту же секунду умирает этот партнер. Такая глубокая связь между ними. Как мы говорили, Ромео и Джульетта относится к этому уровню, к третьему уровню. Вообще наше понимание любви, вот в обычном смысле слова, заканчивается вот на этом уровне, как правило. Мы были в Вероне в прошлом году, это Италия, север Италии. Там жили прототип Ромео и Джульетты в Вероне. И даже известно тот дом, где жила та Джульетта, который писал Шекспир, и куда приходил Ромео. И мы нашли тот дворик, поскольку гуляли по Вероне, увидели там цветы какие-то над аркой, много людей, мы заинтересовались, что там такое. Там Джульетта жила, оказывается. И там музыка играет в этом дворе постоянно, и люди приносят туда цветы, завязывают какие-то узелки, бантики, чтобы желания исполнились, и чтобы они также любили такую любовь, как Ромео и Джульетта. И поклоняются любви такой любви, уважают. Также у животных есть такие вот как бы качества верности бывают, что мы тоже чувствуем лебединую верность также. Уважаем это, воспеваем в стихах. Но четвертый уровень выше – это любовь Брахмы, Брахма и супруга его Сарасвати. Брахма – это творческая мужская энергия. А Сарасвати означает богиня учения, знания. Чтобы творить, нужны знания. Ну, это не секрет, как это может проявляться вообще в общении противоположных полов. В присутствии женщины мужчина становится творческим. Пушкин писал все стихи о женщинах, например. И Евгений Онегин, и многие другие стихи. В основном это любовная лирика. Это вдохновляющая сила. Сарасвати означает, что вы общаетесь так, что мужчины... Появляется спонтанное понимание вещей, знания, творчества. Ну, так же, как Юрий Цезарь, Клеопатра. Он получал от нее вот это понимание, вот идея империи пришла у них. У Юрия Цезаря и Клеопатры идея империи, решение всех вопросов в империи именно. Что один император поможет гармонизировать весь мир. Вместо Бога была идея императора. Это взаимоотношения были Юрия Цезаря и Клеопатры. Вот такие знания она пробуждала в нем. Но это любовь платоническая. Возьмите, к примеру, таких великих титанов, как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Они жили в безбрачии. Андрей Рублев жил в безбрачии и хранил обет молчания. То есть это аскеза, и при этом творчество великое. Когда Леонардо писал «Джоконду», многие хотели купить у нее это произведение. Все, кто видел из высокопоставленных людей, хотели купить этот портрет. На что он всегда отвечал одно и то же. Не продается, незаконченная работа. Он всю жизнь расставался с Джокондой. Потому что был девственником, жил безбрачно. Он любил этот образ. Но если вы посмотрите внимательно на Джоконду, чем она притягивает, это образ, которого нет вожделения. Заметьте, еще раз посмотрите потом. Там нет вожделения, там чистая материнская платоническая энергия. Очень интересно. Это чистые отношения. Платоническая любовь становится выше. Если мы достигаем этого уровня отношений, то, как вы видите, будет развиваться творчество, культура, потрясающие вещи будет музыка, потрясающие вещи будут происходить в нашем обществе. Таланты, гении появляются. То есть та же сексуальная энергия только тоньше проявляется, как гений, потому что никто не знает, как это происходит. Так тонко, что объяснить невозможно. Выше этого отношения Шивы. Шива и Парвати. Шива – это мужская энергия разрушения и одновременно сострадания. Вот такие вещи. Знаете, да? Мужчина выполняет свой долг, он должен это делать. При этом он может даже сострадать, но долг выполняет. Как на войне. Может, я не хочу убивать этих людей, но войски долго, и что я должен сразу врагу. Одновременно то и другое. Это мужская энергия Шивы. Все благой, и одновременно он разрушает все невежество. Против невежества он выступает, мужская энергия. Его настраивает на это Парвати. Вся гармония материальной жизни природы. Защитник. Как бы отец живых существ. Интересно то, что эта любовь уже духовная, как бы не меняющаяся. Партнеры никогда не меняются. Ни в этой жизни, ни в следующей. Партнер не меняется. Брака и развода, такое понятие, это вечные спутники называются. Даже когда реинкарнация происходит, они находят друг друга и снова вместе. Никогда не меняется партнер. Если здесь Ямарадж и Ями, они тоже могут умереть, но не гарантировано, что они будут вместе в следующей жизни, то здесь никогда не меняется партнер. Их отношения духовные. Они как два духовных учителя вдохновляют друг друга. Равные дают наставления, как равенство духовное. Между мужчиной и женщиной духовного различия нет. И шестой уровень, шестой, еще семь, и семь будет. Вишну и Лакшми. Вишну означает всеподдерживающая сила. Это означает, мужчина любит в отречении. Не желает ничего от этого мира, его любовь в отречении. И всеми его достояниями обладает Лакшми, это богиня удачи, фортуна. В западном эквиваленте, фортуна. То есть это богатство, это слава, это изящная речь, процветание, вот это все женская энергия Лакшми. Это его энергии, он их поддерживает, но он в отречении находится, он не обладает ими. Ей предоставляет это право. Это его любовь. Все отдает ей. Почему? Потому что она всю свою жизнь посвятила служению его стопам, говорится. Она так считает. И проникая в сердце Вишну, она одаривается всеми благами, даже не думая о них. Например, вы любите человека, это хорошо. А если вы любите его красоту, а не самого человека, это хорошо? Видите, уже плохо. А если вы любите деньги этого человека, а сам человек, он не очень интересен. Вот в чем проблема. То есть иногда мы привлекаемся атрибутами этого человека. Не самой личностью, а его атрибутами. Так здесь вот картина другая. Она служит именно его личности. Счастливо общение с личностью. А атрибуты приходят к ней. Само собой разумеется. Она становится богиней удачи. Такая женщина везде приносит счастье и удачу, куда бы ни появилась. Если она в таком бескорыстном служении находится чисто. И седьмой уровень, самый возвышенный, который включает в себя все предыдущие, конечно же. Каждый следующий, предыдущий включает в себя. Полноценным образом. Это отношение Кришны и Радхи. Радха. Кришна означает все привлекающие. Здесь он выступает в роли обладателя всего. Абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютное богатство, абсолютная сила, абсолютная слава, абсолютное течение. Шесть достояний. И если вы обладаете хотя бы одним из этих достояний, вы уже привлекательны. Например, если вы просто красивый, уже привлекательны. Или вы прославлены, вы уже привлекательны. Или вы ученый, вы уже привлекательны. А если вы имеете все шесть достояний, их в безграничной степени, это уже божественная привлекательность, безграничное счастье. То есть так он привлекает все живые существа к себе. Поэтому Кришна все привлекающие. Но Радха, это слово, вообще я не имею права произносить в зале и своим языком. Это самое чистое, что может быть самое святое. Во всех вселенных написано в Ведах. Слово Радха не переводится, не имеет эквивалента на русский язык. Я приведу несколько терминов, чтобы описать, что это такое. Это чистое, бесстремистное, бескорыстное, любовное, преданное служение. Чистое, бесстремистное, бескорыстное, преданное, любовное служение. То, что мне сейчас снова пришло. Примерно так можно это объяснить. Это значит слово Радха. Все благое имя. Если вы просто произносите это имя, думаете, вы обретаете счастье. Говорится. То есть это вершина любви Радхи Кришна. Она пронизывает все миры. Даже, говорится, бабочки, насекомые играют в это настроение. Это инстинкт ученые называют. Все ищут противоположный пол. Инстинкт. Отражающийся, в принципе, здесь в материальном творении, в смысле, таким вот инстинктом, неосознанной такой вот деятельностью. Мы это делаем, не, даже не думая об этих вещах. Мы ищем себе счастье среди противоположного пола. Это Радха и Кришна. Этот принцип заложен всюду. И эти отношения мы можем понять на нашем уровне. Отношения Брахмы и Сарасвати можем понять частично. Эти отношения мы не можем сейчас понять в нашем опыте. Это как Луна. Обратная сторона Луны невидима. Мы видим вот эту часть. Половинку видим, скрывающуюся. Вот эту же половинку мы не видим. И вот эту мы уже не видим половинку. То есть какая-то часть невидима остается. И веды говорят, если вы просто слушаете об этих отношениях, вы пронизываетесь в эту любовь. Просто думаете об этих отношениях, она проявляется. Если вы просто почитаете эту любовь, служите этой любви, она проникает в ваше сердце. Поэтому, говорится, время серьезно человек проводит в рассуждениях об играх Радхи и Кришны, Лакшми Нараяны или Шивы и Парвати, или о творении, говорит, рассуждает человек этого мира, о вселенских законах и так далее. И это все его возвышает. Эта же любовь, она постепенно ведет к гибели. Несчастье приносит. Слишком сильные чувства материальные убивают. Есть такая песня известного певца западного. Слишком большая любовь убьет тебя. Это опыт людей. Это человеческий опыт. Вы любите, 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 как бабочка любит огонь, приближается и сгорает. Все. Как Анна Каренина, как гранатовый браслет, как Ромео и Джульетта. То есть эта любовь убивает нас. Поэтому мы хотим любви, но мы также и боимся ее. Мы осторожны. Это может разрушить мою жизнь. Особенно если вы уже женаты или замужем, придет какая-то любовь, вам конец. Вот это вот человеческий уровень. Поэтому есть человеческий и есть сверхчеловеческий уровень. И нашу любовь поддерживает сверхчеловеческий уровень. Думая просто об этом, вы имеете это. Не от человека, а от Бога. А с людьми просто общаетесь. Обмен любовью существует. Вот на этом я хотел сегодня остановиться. Информации достаточно. Наука взаимоотношений. Завтра мы продолжим тему. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Либо записки, если хотите, можете писать, передавать, либо устно. Личный прием? Я думаю, у меня в этот раз не будет времени на личные приемы. Я так полагаю. Можете написать записку, я подумаю. Тут есть записка, специфическая записка для новичков. Это непонятно, я разъясню. Какие условия для пары необходимы для проведения виваха-яги? Виваха-яги – это свадебный обряд особый, проведя который вы с партнером остаетесь как минимум 7 жизней вместе. Кто-то хочет такой обряд провести? 7 жизней вместе. Если вы не надоели в этой жизни, конечно же, друг другу. Ну вот, такая сила этого обряда. Конечно, зависит от того, кто его проводит, какая квалификация, и от самой пары тоже зависит, ее уровень, насколько они способны давать обеты. Это неприложимо ко всем. Нужна подготовка для этой яги. Специальная подготовка. Образование, обучение получить нужно. Поэтому пока об этом публично говорить не будем. Пока просто расписывайтесь в ЗАГСе и хватит. Смысл расписывания в ЗАГСе?
Нет, смысл 7.
7 жизней? Ага. Я понял, о чем я говорю. Смысл в том, чтобы, если вы не меняете партнера, вы можете развиваться дальше. Если меняется партнер, как бы жизнь заново начинается, заново строим отношения. Это нас назад отбрасывает. А когда с одним партнером вы продолжаете, вы за 7 жизней достигаете совершенства, как так говорится, как правило. Может и быстрее. Например, вот человек женился и развелся. В чем, как бы, ошибка? том, что с новой женой заново строить придется отношения. Так же, как пищу поставили на огонь, но не доготовили, составили и забыли. Она уже непригодна для пищи, просто убраться нужно. То есть мы где-то вот не дорабатываем, не хватает у нас мужества и силы вот до конца эти отношения проработать. До конца признаться, в чем мы неправы, и измениться. Когда мы не хотим меняться, мы разводимся. Там, пожалуйста.
Когда мы хотим сказать вам сказать, есть свои способности, разница. А вопрос у меня такой. В каких случаях все-таки стоит разводиться и не
в каких случаях все-таки стоит разводиться? Хорошо. Например, когда жена вредит мужу, он может оставить такую женщину. Сейчас мы все в большей и меньшей степени вредим друг другу. Ну, сейчас, знаете почему? Сейчас век калия, и семейная жизнь проклята. Трудна очень. Поэтому где-то мы вот наносим вред друг другу своим характером, то, что не уступаем, то, что вот боль причиняем даже осознанно, мстить начинаем, помнить обиды, трудно прощать. Это все вред наносит врагу. И получается так, что мы полностью зациклены на идее семейной жизни. Вот это проблема, потому что нам нужно думать о других уже вещах. О семье не нужно думать, если она у вас уже есть, думать не нужно, нужно просто исполнять свои обязанности и любить друг друга. А мысль нужно возвысить дальше, но поскольку мы вредим друг другу, мы не можем возвысить свой ум и все решаем в разборках, всю жизнь проводим. Так мы застреваем на каком-то уровне эволюции, не можем двигаться, в ловушку попадаем. То есть все, вы женитесь один раз, замуж один раз, не нужно больше ни о чем думать. Там есть просто свои обязанности, правила предписания следуйте, и все будет хорошо. Но поскольку как бы в роду нет традиций сейчас, нет ни одного святого, браки считаются все-таки проклятые. Не на что опереться, нет силы как бы следовать каким-то традициям. Если мы скажем, пожалуйста, не ешьте мясо, то скажите, а это какое отношение к семье имеет вообще? Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, пятикантроп ел мясо, вы что? Сразу будете опираться на эти традиции, не так ли? Но это потому, что у нас утрачены семейные духовные традиции. Раньше все люди, особенно христиане, первые, не все были вегетарианцами. В Древней Руси люди жили на овощах, в основном сырых. Репу и горох выращивали. И пшеницу потом. Потом позже картошка пришла. То есть люди жили другой жизнью и думали по-другому, и отношения были другие, более глубокие. Если вы посмотрите, древности, они были более примитивны в материальных как бы, технологиях, но более глубокие в отношениях. Их песни русские, посмотрите, какие они пели, до слез. Они всегда что-то глубоко очень чувствовали. Глубина сознания была, какие праздники они проводили, как они могли веселиться всем народом. Конечно, все это потом было привито курение постепенно Петром Первым и выпивка, чтобы народ как-то успокоить. Эти традиции потом были как бы изменены. И мы живем уже в другой культуре. Но изначально все было не так. Поэтому сейчас наша семейная жизнь, она крайне искажена, далека от идеала. Есть принципы чистоты. В семье должно быть все чистое. И пища чистая должна быть освященная. И атмосфера чистая. Там не курят, там не пьют, там не ругаются. Там не занимаются незаконным сексом. Там нет драк и разборок крупных. Потому что там воспитываются дети. Должно быть самое чистое место. Называется ашрам на санскрите. Чистое место, где дух кристаллизуется. Вот это семья означает. Но сейчас я вижу, что семья – это сплошные разборки и мысли. Как же мне быть счастливым или счастливой? Может быть, мне все-таки развестись и жениться снова, и выйти замуж снова, сколько можно и так далее. Мы только об этом и думаем. Мы не можем думать о чем-то выше. Мы даже философию забыли, смотрите. Сейчас очень мало философски мыслящих людей. А это значит, что вы подвержены скорби. Когда человек находится в скорби, он философию не слушает. Но именно философское знание избавляет от скорби. Умственная нагрузка должна быть достаточной, чтобы мы могли не погружаться в депрессии. Это наше внутреннее здоровье. Недостаточно мыслительной нагрузки, поток информации, но глубины нет. Осмысления мы не успеваем осмыслить свою жизнь. Пробегаем ее просто. И в семье у нас мало времени общаться. Когда я жил в Южной Индии, я увидел интересный такой момент, который не сразу понял. Мы вечером ходили на пляж с женой и дочерью. Ну, пляжи там, там нет даже в купальниках, там другая культура. Пляж это большие такие песчаные, такие полосы на берегу океана. И поскольку днем там крайне жарко, там всегда солнце, раскаленный песок, то вечером все выходят на пляж тоже. Вот мы также вышли на пляж. Видели там народ, все сидят парами, как в шахматном порядке, знаете, вот огромное такое побережье, и сидят люди под луной, потому что прохлада идет от луны вечером. Они охлаждаются и общаются. Где-то часа 2-3 каждый вечер они там сидят все. И при этом тишина и покой. Очень много людей, и тихо, и спокойно. Немножко какая-то пища продается там, что-то еще, что-то есть. И они общаются. Они сидят парами, вот так смотрят лицо друг к другу и разговаривают, счастливые. 2-3 часа. Не отвлекаясь ни на что больше. Вот такое внимание. Им интересно. Им интересно общаться. Без телевизора, без ничего. Просто сидеть под луной и разговаривать. Я смотрел и поражался. Вот это медитация. Так они могут. Им интересно, понимаете? Сидеть на день 2-3 часа каждый день и разговаривают. Муж и жена. При этом они улыбаются, им интересно. У них видно, что у них какая-то глубина работы идет. На уровне интеллекта мы не умеем общаться сейчас. Не развита эта способность, ее нужно развивать. Например, чтение совместно очень, очень развивает эти способности. Поэтому в прошлое как бы столетие в старой России, перед тем, как даже поесть, читали что-то из Библии. Каждый день читали Священное Писание всей семьей. И размышляли за обедом на эти темы, они обсуждали что-то. Почитайте Чехова, допустим, или Льва Толстого. Вы видите, это была культура. И мужчины, и женщины воспитывались раздельно, потому что у них разные науки, разные природы, разные предназначения. Благородные девицы. Знаете, что к 12 годам дети до царской России уже были, уже имели полное образование, знали до 5 языков. Умели писать каллиграфическим почерком, могли излагать ясно свои мысли, знали танцы и музыку к 12 годам. Потому что мальчики и девочки вместе не обучались и не играли в это время, не смотрели друг на друга. Они все очень эффективно могли обучать. Это была очень высокая культура. Хотя технологии были простые. Лошади, коляски какие-то были и все. Но люди были глубокие. Я не говорю, что это идеал. Я знаю исторические причины, как это рухнуло все. Это просто сейчас некоторые сравнения. Что человек сейчас меняется не в лучшую сторону. То есть семья наша страдает, дети наши страдают. Поэтому говорим об этом. Это говорится, что только один критерий лжи и невежества, что страдания увеличиваются. В остальном другом трудно понять, что хорошо, что плохо, что есть знание, что невежество. Пока мы не увидим симптом, страдания увеличиваются. Сейчас самая главная проблема этого мира – это депрессия, психические проблемы. Вот до чего мы дошли. Это главная проблема сейчас нынешнего времени. Самые тонкие страдания в уме – психические проблемы. И очень трудные, исправимые. И пока мы не достигнем любви, мы не излечимся от этого всего. Без любви мы просто с ума сойдем в этой жизни. Мы же люди. У нас же мягкое сердце. Зачем нам вся эта жестокость, жадность? Кстати, если о мужчине говорить, у него три критерия должна быть. Быть мужчиной. Знать цель жизни. Первое. Быть целеустремленным. Быть смелым и щедрым. Ну, три. Цель, смелость и щедрость. Это мужские качества делают его великим человеком. Он не может быть трусом, жадным или не понимать, зачем живет. Это значит, он деградировал. И за это, за эти качества отвечает его сексуальная жизнь. Да. Для мужчины предписано заниматься сексуальной жизнью в браке не чаще, раз в месяц. Это предписано ведами. Я не знаю, как это сейчас применить. Конечно, многие будут не согласны с этим, но я говорю, вот такая информация. Всю остальную энергию нужно использовать на высоком уровне творчества, деятельности и так далее. И если эта сексуальная энергия расходуется, он теряет силу. Прежде всего, он забывает о цели. И когда он теряет силу, он становится жадноватым и трусоватым. Вот то, что превращается мужчина, если он живет неупорядоченной сексуальной жизнью. Или смотрит на многих-многих женщин. Он слабее. То есть это наука, мы хотим ее представить. Зачем? Чтобы спасти институт семьи. гражданский брак?
Да.
Гражданский брак означает, что мужчина и женщина не доверяют друг другу полностью.
То есть, если, например, я хочу, чтобы он мне женился, но он не хочет, то...
Не доверяет.
Он не доверяет.
Боится, да. И знаете, гражданские браки, они даже как бы лучше в отношениях бывают. Потому что там нет таких требований. Ну, я не жена, я не муж. Поэтому как друзья, это же лучше бывает. Это также из-за того, что муж и жена злоупотребляют своим положением в семье. То есть, ну, в любом случае, вывод такой, что недоверие означает гражданский брак.
Но он объясняет это по-другому. Он объясняет, что вот, спасибо, мы развиваемся вместе, мы ходим вместе. Это все, я считаю, и все замечательно. Но я не посту не так быстро, как ты, поэтому подожди, дорогая, еще сколько времени?
Очень разумное объяснение недоверия. Очень логично.
И как бы я теряюсь сомнения, вопрос, да? Либо мне Господь дал человека, который действительно хочет развиваться, и нам надо быть вместе, либо как бы он просто меня парит и
похоже, то и другое в вашем случае. То и другое, вы правильно рассуждаете. Недоверие. Гражданский брак.
Вот я вот сейчас нахожусь в этой ситуации, когда мне надо
что? Сейчас так. Ничего не нужно делать. Принимайте то, что есть. Вам нужно духовное развитие сейчас. Вам обоим в семье. Тогда вы найдете правильное решение постепенно.
Как бы бросить вместе? Вот вопрос.
Ну, уже вместе. Вместе. Знаете, в чем дело? Что если вы живете, соблюдая целибат, это одно. А если вы не соблюдаете целибат, то вы уже связаны в тонкие тела. В этом вся. И если вы уже связаны тонкими телами, вы уже как муж и жена живете. Но только с недоверием. Вот такие браки у нас становятся сейчас. Это можно понять и даже можно оправдать. Вот в этой ситуации, в которой мы находимся, это постепенно теряет цену. Верность, скажем, доверие, любовь в семье. Вот это крепкие узы, где вы не можете оставить человека, чтобы обещали перед Богом. Как капитан корабля, вы тонете с кораблем, вы не можете, вы честь теряете, вы должны умереть вместе с кораблем утонуть. Как слово офицера, вы не можете не застрелиться, если вы не сдержали слово офицера, это ваша честь просто рухнет, вы не можете обманывать. Вот это сейчас силы нет у человека. Мы не можем сейчас требовать от ваших условий, что чего-то другого, не имеем права давить на вас. Мы говорим, развивайтесь духовно. Вместе, как бы то ни было.
Можно?
Конечно.
Ну, понятно. Я хочу задать три вопроса. Можно? Первый вопрос. Если у человека еще нет спутника жизни, ни девушки, ни парня, и ни замужем, ни жена, какие аскезы нужно человеку соблюдать для того, чтобы встретить лучшего спутника по жизни? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорили, при выборе партнера необходимо руководство с таким практическим подходом. Так вот, вопрос в том, должны ли люди учитывать чувство какого-то влечения, взаимной симпатии или только практический подход? Она хорошо готовит, он хозяйственный, ну и прочее. И третий вопрос про бескорыстие. Является тот факт, допустим, подавая деньги просящему, я знаю, что этот человек мне никак не поможет и никак не отблагодарит. Но я подаю с той мыслью, что за это действие меня отблагодарит Бог. Это бескорыстие или все-таки нет? Спасибо.
Угу. Итак, какие аскезы нужно совершать, чтобы встретить должного как бы партнера?
Да.
Это первый вопрос. Я хотел об этом завтра говорить. Но поскольку вы спросили что-то, я скажу, конечно же, какие аскезы нужно совершать, чтобы встретить должного партнера. Для мужчины это означает контроль чувств. Жить в безбрачии какое-то время человек должен. Вот первую фазу жизни полностью в безбрачии обучаясь. Именно там философская нагрузка на ум должна быть большая, глубокая. Вот это аскеза самое важное. Да, учиться и чувство под контролем держать. То есть с противоположным полом не общаться. Это главный аскез. И тогда, когда вы обучены должным образом, и чувство у вас под контролем, а не в воздержании, вы, когда смотрите на противоположный пол, вы видите его по-другому. Вы находите нужного человека. То есть, когда вы смотрите без вожделения, вы не ошибетесь, не ошибетесь. Когда с вожделением, обязательно ошибетесь. Вот в этом ошибка и заключается. Это первое. А для женщины аскеза...
Вы сказали, для мужчины, да, что нужно делать, чтобы найти
тоже на вас. А, хорошо. Для девочки аскеза быть под покровительством отца, служить отцу. Отца нет. Но тогда есть духовный учитель, скажем, или какой-то идеал из литературы, это может быть образ. Образ может быть также. Это даже, может быть, еще сильнее действует. Образ отца. Например, мать может создавать образ отца для своих детей. Она должна это делать. Если они не видели отца, она создает образ отца, необходимый для их воспитания. Это важная вещь. Есть также образы святых или какие-то других героев, на которых воспитываются дети. Их обучают таким образом. Это можно возместить так. Учитывать ли влечение, да, второй вопрос,
да,
при выборе?
Ну, вот люди встретились, их потянуло.
Ага.
Старшие говорят, как-то парят, не очень.
Как мы сказали, если вы совершаете аскезы, то там вы сделаете выбор, как правило, ну, нормальный. Или послушайте старших, у вас будет достаточно разума, чтобы прислушаться кому-то. Как мы скажем, тот духовный учитель, от которого мы берем эти знания, он в юности, он уже ушел с планеты. В юности, когда достиг брачного возраста, он влюбился в одну девушку. Он индус. А отец, он знал его судьбу, гороскоп своего сына, что в будущем он будет саньяси и известным проповедником, великим проповедником по всей планете. И он сказал: ты знаешь, если ты женишься на этой девушке, ты к ней сильно очень привяжешься. Вот ты его сейчас сильно любишь, и тебе будет трудно принять саньясу, отречение в конце жизни. А если женишься вот на этом, тебе совсем не нравится. Тебе будет легко принять саньясу, и в будущем ты вот осуществишь вот этот план свыше. И что сделает молодой человек? Он принял совет отца, поскольку правильно воспитывался. Он так и сделал, и судьба его так и свершилась. Все так и было. Это один из примеров. Но если все-таки недостаточно аскез, ну, какие-то ошибки, или мы видим, что есть влечение. Как это, учитывать или не учитывать влечение? Хорошо. Например, в Америке сейчас что делают? Ну, вообще, есть в цивилизованном обществе, кроме брака, еще помолвка. Это необходимо сейчас для всех. Прежде чем вступить в брак, обязательно должна быть помолвка минимум полгода. Но условия. Эти полгода никаких сексуальных отношений. Нужно познавать друг друга через общение, интеллектом. Все узнавать, все детали необходимы. И вот это время поможет нам сориентироваться правильно. Но если вступают в сексуальные отношения, то неважно, время не поможет нам. Мы просто запутываемся. В Америке сейчас психологи предлагают такую помощь. Они говорят, что в течение месяца-двух мы сможем вам устроить, ну, то, что вы узнаете друг друга, познакомим вас хорошо. Мы поможем вам в этом. До брака еще. Но одно условие, никакого секса не говорим. Тогда мы справимся с задачей, иначе нет. Вот это необходимо. Помолвка означает, в сексуальной жизни нет, но вы можете общаться. Например, она может готовить, стирать, говорить, спрашивать, делиться, то есть вместе гулять, ну, проводить какое-то время в том, чтобы понимать друг друга. И когда прошло время полгода или год, все становится ясно, как правило, время происходит. Подавать ли деньги? И как это делать бескорыстно?
Это
бескорыстие
или я просто
похитрому? Это хитрое бескорыстие, согласен. Но оно приемлемо. Например, в материальной среде самое чистое материальное желание — это желание очиститься. Это тоже эгоистическое желание, но оно приемлемо, потому что самое чистое. Это можно принять. Когда вы подаете желание приблизиться к Богу, это хорошо, хотя и там есть какая-то своя корысть. Постепенно это тоже очистится. Это также очистится. Важно все равно делать хорошие вещи. Да, пожалуйста. Была рука.
Можно? Угу.
А, микрофон здесь, пожалуйста.
Спасибо, пожалуйста. Время. Вопрос касается детей. Можно ли наказывать детей? Если происходит наказание, можно ли применять физическое наказание, то есть приносить боль? Спасибо.
Хороший вопрос. До 5 лет не применяются телесные наказания серьезные. До 5 лет ребенок живет как царь. То есть исполняются его желания. В этом как бы очищение родителей от эгоизма. Когда мы живем, исполняя желания ребенка, мы очищаемся от эгоизма. Это материнская или отцовская святая любовь называется. Но как только у ребенка пробуждается разум, когда же можно что-то объяснить ему, и он поймет, уже наступают некоторые дисциплины и наказания, требования. И самая суровая дисциплина, это где-то примерно в 16-15-17 лет, этот период времени, трудный возраст называется. Вот тут самая суровая для мальчиков дисциплина, для мальчиков, для девочек нет. Там другие законы, их нельзя сурово наказывать. Что они устроены тоньше, глубже, как мы объясняли. Их нужно просто контролировать любовью. Вот. Отец для девочки – это идеал. И мать для сына – тоже идеал. Значит, отец, он нежен к девочке, строг к сыну. Мать нежна к сыну, строга к дочери. Так уравновешивается в семье отношения. Природа такая. И в Бенгалии говорят, пожалеешь палку – потеряешь сына. И тут приводит историю. Эту историю я видел в жизни. Несколько примеров. Женщина ко мне подходила, которую усыновляли мальчика. И в 2 или 3 случаях одинаковый результат. Они все в тюрьме, эти дети. Выросшие. Это история про одного сироту и тетю. То есть мальчик остался без родителей, тетя у него родная осталась. И тетя, она... такая сентиментальная, очень добрая, она ему все прощала, потому что он сирота, понимаете? Он просто сирота, он несчастный. Вот он на улице подрался с кем-то. Пришли, стали жаловаться тете, говорят, ну, пощадите его, пожалейте. Он без родителей вырос, понимаете? Я у него одна единственная тетя. Вы сострадание имеете вообще к ребенку? Хорошо. Он-то в какую-то группировку попал уже, обокрал кого-то и еще избил. Снова пожаловались, нужно наказать его. Но поймите, он сирота, ребенок. У него родители не было, рано ушли родители. У него одна только тетя. Его любить надо, его хотели не наказать. Вот он убил кого-то. В конце концов, приговор, виселица. У вас есть вот еще сейчас минута какая-то до исполнения приговора. Можете сказать что-то своим родственникам, какое-то слово последнее. Пожалуйста, это ваше право. Он стоит на эшафоте и говорит, я хочу что-то тете сказать на ухо. Тетя все плачет о сироте, подходит, поставляет зуб, он хватает ее зубами, это ухо отрывает. Народ здесь возмутился, говорит, ну монстр какой-то, что же за человек, даже перед смертью, что он творит? Но он сказал, это то, что я сейчас здесь стою на виселице, это результат ее воспитания. Она мне все прощала. Вот это проблема тех семей, где усыновляются дети, они вот таким образом сентиментально. Раз их вытаскивают из каких-то трудностей, другой раз вытаскивают, за них все это решают. И в конце концов человек катится ниже и ниже и ниже. Никогда, когда ребенок уже 20 лет, не решать за него никаких проблем. Он должен сам решать свои проблемы. Должен давать советы, наставления, которые он должен применять, учиться. Это значит, взрослый, самостоятельный человек. И вот с 5 лет начинается дисциплина у мальчика. Где он уже сам должен выполнять ваши наставления. Не вы за него. Сам поддерживает чистоту, сам рано научится вставать, сам убирать за собой, то есть сам выполнять определенные обязанности, то нужно быть строгим. И уже в 16 лет, когда пробуждается сексуальная энергия, 17 лет, нужно быть максимально строгим, чтобы он не стал распутником. Вот так строится примерно дисциплина для мальчика. Для девочек она контролируется так. В детстве ее отец контролирует любовью, в молодости муж, в старости взрослые дети. Это все. Мне какие-то суровые наказания. Так надо. Вот есть записки. В каком случае женщина может не выходить замуж? Если она выходит замуж за Бога, она может не выходить замуж. В этом случае она может не выходить замуж. Это не проблема для нее. Но если вы этого уровня не достигли, то должен быть муж. И дети. Это очень хорошо. Отношения со свекровью очень натянутые, все беседы сводятся к вегетарианству. Я в положении. И что это очень плохо. А, то есть она говорит, что вегетарианство плохо. Однажды она даже сказала, что мы так потеряем бабушку. Что вы посоветуете? Почему-то люди думают, что человек не выживет без мяса. Не знаю, какие продукты живые и прочее. Однажды я давал лекцию в академии, в медицинской академии в Алмате. Тоже ординатура уже, студенты практически уже закончившие. И я также сказал о вегетарианстве. Они сказали, что вы такое говорите? Мы знаем, что человек без мяса не выживет. Белки, жиры, углеводы, там они стали все это объяснять, составляющие, доказали мне, что человек без мяса не выживет. У меня не было никаких аргументов медицинских, я не имел такого образования. Но я спросил, я уже 25 лет вегетарианец, сейчас уже 30. Когда я должен умереть? Моя дочь с рождения никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц вообще. Она знает танец Баратантян, там космические нагрузки. Она закончила институт, она поступила, да, ее интеллект очень сильный. Она очень творческая. Когда у нее начнутся проблемы, скажите мне, врачи. Они, конечно, ничего не могли сказать на этот счет, потому что это опыт. Это все надумано. Мясо – это не что иное, как трансформированное зерно, злаки. И силы не в мясе, а в злаках. Лучше есть злаки непосредственно, чем вторичный продукт, который нужно забивать со страшной болью, отчаянием, ненавистью, защитой. И мы едим все это, представьте себе. Вот эти забитые жестоко трупы на бой. Я извиняюсь, потому что здесь есть новые люди, возможно, они будут шокированы, но это факт. Когда я стал вегетарианцем здесь, в Петербурге, через, может быть, месяц меньше, я почувствовал резкие перемены в характере своем. Я всю жизнь страдал вспыльчивостью. Ну, вот я не знал, что делать. Вот я, знаете, вот вспыливаю, а потом начинаю понимать, отхожу и что же. Не контролирую свою речь опять. И вдруг через 3 недели вегетарианства это качество изменилось. Просто агрессия и вспыльчивость уходит. Это пища была неправильная. Потом еще через какое-то время жена говорит, сходи в магазин, принеси пачку риса. Я в этот магазин ходил почти каждый день. Давно уже. Не первый год. И тут я захожу и смотрю. Прохожу мясной отдел, который видел постоянно. Но в этот раз я был в шоке. И вдруг увидел все по-другому. Я видел свиную голову на прилавке и выражение ее лица. Я все понял, что это такое. Видите, я даже не мог понять раньше, что это такое вообще. То есть мои просто мозги были затуманены этой пищей. Я вас не обманываю, попробуйте, вы сами все увидите. Вегетарианец имеет такую мощь, что в его присутствии люди прячут свое мясо. Говорит, извините, сейчас мы все уберем. Потому что вы видите совсем все по-другому. Вы не видите мясо, вы видите трупы. И не просто, а именно зверски забитые на бойнях. Вы видите это все. А если не верите, сходите на бойню и посмотрите, что там происходит. Я прав. Это именно так и есть. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы мы могли подняться на более высокую ступень отношений, конечно же, это принцип важный. Вегетарианство, если оно правильно, как-то правильно преподносит эту культуру, это не скудная пища, это полноценная пища, достаточная. Кстати, здесь, в Петербурге, в 12 или 11 году, это я сводки взял из ведомостей исторических газетных, проводился марафон, забег, значит, группы вегетарианцев и группы мясоедов. И европейцы были, из России были эти люди. Это именно было ставки на то, кто выносливее, кто сильнее. Это спорт с давнишним. И там описывались эти соревнования. Я прочитал просто интересные вещи, запомнил ее. И забег, все, там 49 километров, они побежали. И тут ставки, споры, деньги на это, кто первый перебежит, вегетарианец или мясоед. Как вы думаете, кто первый перебежал? Вегетарианец, конечно, а второй? Вегетарианец. А третий? Вегетарианец. А четвертый? 9-й прибежал мясоед злой, как собака, потребовал стакан водки. Вот так было написано. Злой, как собака, и потребовал стакан водки. Знаете, если вы едите мясо, вы будете пить водку. Это неизбежно, потому что мясо переварить вы не сможете так, без огня жидкого. Вам нужно добавить туда огня. Поэтому культура как бы пьянства связана с мясоедением. А если вы едите мясо, стрессовую, трудную пищу, и добавляете туда жидкого огня, активизируете желудок, ваши гениталии будут возбуждаться сверх нужды. И отсюда идет другая уже культура. Потому что мясо – это длинная цепочка. И как только вы это, вот, обрезаете вот эту цепочку в этом месте, вы видите, что все в вашем сознании многое меняется. Даже состав крови меняется. Даже врачи будут говорить, что у вас ненормальная кровь. Потому что у них стандарты все мясоедные сейчас. У вас становится жидкая, подвижная кровь. Естественно, густая, неподвижная. И там куча этих проблем возникает. Атеросклерозы, там ломки сосуды, не знаю, инфаркты. Это все рак. То же самое все. Никогда в жизни люди в прошлом не ели мясо каждый день. Это было связано с изобретением холодильника. Ну, попытайтесь понять, изучите этот вопрос. Вы же разумно образованные люди. Все первые христиане, все были вегетарианцами. Же свинец заливали в горло, чтобы отучить вегетарианство. Историю читайте. Здесь Валаам, там монастырь. Там монахи, вот, которые там живут 360 дней в году, без мяса живут. 360 дней в году. И трудится тяжело. Любая духовная практика связана с тем, что вы отказываетесь от убойной пищи. Вы не принимаете кровь в пищу ничью. Это неприемлемо. На это нужны хотя бы какие-то ограничения, если не полный отказ. Ну, веда говорит, хотя бы не ешьте корову, это потому что это мать. Ну, хотя бы вот этот момент. Нельзя забивать коров, это чудовищный акт невежества. Мать не убивают. Вот такие вот тяжелые вещи мы обсуждаем с вами. Какова сила проклятия, если в очень страшной стрессовой ситуации, при нападении на семью, отец в сердцах крикнул: «Будьте вы прокляты!» Это остановило преступников, но как это повлияет на детей и внуков этого отца? Не навредит ли произнесенное страшное проклятие его детям и внукам? Можно ли, пусть и заслуженно, произносить вслух проклинание? Смотря на кого обращено проклятие, это направленная сила. Это не слепая сила, если вы скажете: «Я проклинаю», и весь зал сразу стал. Нет, если под кого вы проклинаете, вот туда это и направлено. Это сразу входит в ДНК этого человека. Это вибрация звука. Вибрация звука. Проклятие – это вибрация звука, проникающая в ДНК. Вы не знали об этом? Воду структурирует звук. Вы знаете уже вот информацию, есть документальный фильм об этом, что какой звук включается, структура воды меняется. Есть рок-музыка, есть какая-то классическая музыка, есть молитва. И вы видите, какие красивые узоры молитва создает, допустим. И какие страшные пятна смерти рок-музыка, например. Это все уже известно сейчас. Проклятие – это тоже звук, который проникает глубоко и разрушает некоторые как бы ключевые моменты вашего здоровья, допустим, или способности мыслить, или консервирует какие-то моменты, вы не можете забыть что-то, вы становитесь таким параноиком, например. Или теряете энтузиазм, вдохновение и силу, как привидение начинаете ходить. Это звуковая вибрация, которая насыщена определенной информацией. Чтобы проклясть, нужно иметь силу. И вот, как мы сказали, женщина до сих пор имеет силу, чтобы проклинать. Но также можно благословлять. Например, мать, она может благословлять. До сих пор эта сила сохраняется, потому что она любит. Эта сила любви заключается. Поэтому, пожалуйста, не проклинайте никого. Достаточно проклятий. И так все уже проклято не раз. Давайте будем благословлять друг друга теперь. Ну, преступники, понятно, если это было проклятие на них направлено, оно и будет работать в эту сторону. Да? Обратно проклятие невозможно вернуть. Но можно сказать одну вещь. Если этот человек, который проклят, встретит святого, он очистится. это проклятие станет для него как бы возможностью продвинуться духовно быстрее. Это все плохо, это все плохо. Я понимаю. Раскаяться недостаточно, нужно идти и просить Бога, чтобы что-то изменить. Потому что вы уже сделали свое дело. Уже сработало ваше. Это черная магия, она уже сработала. Теперь нужно какое-то средство другое. Это проклятие, это черная магия. Незаконный секс тоже черная магия. Это раздел черной магии. Это процесс необратимый может быть. Поэтому тут нужно сказать чисто духовное решение. Вот почему мы говорим о Боге сейчас? Не Боге в церкви или в мечети, а Боге в сердце. Вот об этом сейчас. Мы не говорим о религии, как таковой, или конфессии, как такой, а о Боге в сердце человека мы говорим. Вот там нужно идти, вот тогда мы сможем очиститься. Наша совесть, вот в чем проблема. Вот где проблема. Вы ищете в церкви, не найдете. В мечети не найдете, только в сердце. На самом деле все храмы раньше строили, чтобы все Бога в сердце. Храм в сердце человека. Как Иисус говорил, я сейчас, говорит, этот храм разрушу, через 2 дня построю новый. Это он имел в виду. И что, говорит, вы его ищете в храмах, поднимите камень на дороге, и вы увидите его. Везде он. То есть это наука духовная. И пока мы не познаем эту науку, мы не освободимся от этих неприятностей, которые много жизни уже тянутся за нами. Это шлейф. Но это же так просто. Стать просто искренним человеком, чтобы полюбить Бога, захотеть. И все наши проблемы начнут разрушаться. На глазах. Искренне, чистота сердца, помысла. Любовь к Богу. Ну что плохого? Но это решение всех проблем. И вот тогда мы увидим, как общаться. Увидим друг друга, узнаем друг друга. Возможно ли снять проклятие женщины в этой жизни? Я думаю, можно, но нужно потрудиться. Возможно, нужно потрудиться. Как вести себя женщине, если нет доверия мужу, чтобы не превратить дом в тюрьму? Нужно духовное образование. Вот почему мы такие лекции даем. Нужно учиться нам. Не спешите. Не спешите, многие из вас не достигнут того, чего хотят сейчас. Не сразу все. Давайте начнем с того, что мы сейчас можем делать. Даже маленькое продвижение в эту сторону духовную избавит вас от многих неприятностей в будущем. Давайте хотя бы сделаем маленький реальный шаг. Не просто вот какую-то взять новую зарплату и приклеить на старую одежду. Вопросы именно вот такие все. То есть, по сути, мы не хотим меняться, но мы хотим залатать какие-то дыры. Не сработает. Ну, ненадолго. Ненадежно все это. Давайте попытаемся создать настоящие традиции для своих семей, чтобы наши дети были лучше. Сделаем то возможное, что в наших силах. И начнем как бы эту новую эру отношений. Я не думаю, что сейчас мы возьмем волшебной палочкой, и все станут счастливы. Сейчас дам рецепт всем. Не надейтесь на это. Легкой жизни не будет. Но многие вещи мы спасем и исправим, и заложим традиции хорошие. Это уже великое дело, поверьте. А что касается нашего личного совершенства и счастья, об этом завтра будем говорить. Это возможно, но об этом отдельный разговор. Существует ли благоприятное время или состояние мужа и жены для зачатия ребенка? Да, существует. Когда вы настроены на хороших детей, и вы знаете, какие дети ваши должны быть, это благоприятное время. Если вы просто в состоянии вожделения, неблагоприятное время. Важен настрой хороший. Ну, также астрологические факторы какие-то могут быть, можно посоветоваться, но это не такая уж решающая вещь.
Смысл в том,
роль дочери, или, например, роль матери. Это правильно? И, например, может быть так, если стать за роль дочери, то, скорее всего, женщине, например, хватало отсутствия энергии, например, в детстве, да, и она продолжает ищет мужчину для того, чтобы взять всю энергию от мужа.
Это можно допустить то, о чем вы говорите, как оттенки, примеси. Например, есть дружеские отношения, а есть отношения дружеские с оттенком старшинства, покровительства, с оттенком служения. Но это все же дружба. Даже между отцом и сыном развиваются дружеские постепенно отношения. Хотя есть разница какая-то, и сын слуга своего отца на самом деле, он младше, он выполняет его волю. Но по мере его как бы возраста сын также приближается дружески к отцу, естественно. Это примесь. Мы сейчас говорим, основы такие, и могут быть какие-то примеси, естественно, какие-то вот дополнения к этому всему. Поэтому это может быть так, как вы говорите, как дополнение к главному. Нет, мужчина, он знает, что такое быть отцом. Женщина знает, что такое быть матерью. Эти роли для них естественны. Например, для мужчины, предписывает Веду, он должен слушать свою жену, слушать, что она говорит эмоционально. Его природа такова, что ему хочется остановить этот бесконечный разговор и принять решение, и все ясно будет. Но в глазах женщины означает, что он отказывается слушать ее, отказывается общаться с ней, пренебрегает ей. Поэтому предписано выслушивать до конца, иногда сидеть и общаться с ней, слушать ее эмоции, ее переживания без принятия решений. Просто выслушать. Это давать ей прибежище таким образом. Это роль такая отцовская больше.
Так а что важно в отношении баланса в этих ролях? Или есть какие-то отношения без ролей?
Когда вы говорите о балансе, вот поэтому мы говорим, нужен разум и интуиция. Это трудно сейчас предписать в форме схемы. Да? Здесь мы должны уже сами опираться на голос сердца. Поэтому нужно развитие духовное. Записка. Я развелась более 5 лет назад. С тех пор я как в вакууме в плане общения с мужчинами. Как выйти из этого состояния? Плохая самскара, впечатление перебивается лучшей. Если встретите любовь больше, все улучшится. Если нет, так и останется. Эта травма останется на всю жизнь. Так или иначе. Но она может ослабнуть эта проблема, если встретить более сильные, более глубокие отношения. Это возможно. Если невозможно, то опять же духовная практика должна быть, где вы можете более глубокие, сильные в сердце отношения иметь. Это необходимость. Видите, нам без Бога сейчас не выжить просто. Это просто невозможно. Не без религии, поймите. К религии не привязывайтесь. К Богу нужно привязаться. Бог — это живое существо. В сердце каждого живого существа присутствует сфера души. Найдите его там. Есть процесс, есть практика. Завтра об этом поговорим. Иначе эти все впечатления неудачи в жизни не накопятся, они нас просто раздавят. Мы не выдержим. Мы просто сломаемся. Пример моей тети. На моих глазах. Я был ребенком, и я поехал в поселок, где она жила, все поехали туда. Вся семья, я не знал, что там происходит, почему все поехали. И она меня очень любила, это младшая тетя моей, это сестра моей матери. Она меня очень любила, ее тоже. Веселая, молодая, красивая, играет на гитаре, знаете, ой, юмористка такая. Праздник был, когда она приезжала к нам. Тут мы едем к ним, и она, я вижу, я ее такой не видел. Какое-то такое белое большое платье на ней. Она такая красивая. И она смеется, она так радуется, схватила меня, мы куда-то бежим. И там, где-то облака такое, счастье, мы куда-то полетим. Я говорю, а что, почему? Что случилось? А я замуж хочу. А я сказал, я тоже хочу замуж. Меня все дружно обсмеяли. Это глупость. Но просто такое счастье, я хотел такого же счастья. И вот была тетя, еще и дядя добавился, который так ее любил, представьте. И вот поскольку он так любил, она так любила, тем хуже и случилось. Он ее позвал последними словами, когда разводился, и бросил. Вот у меня. Она, значит, уже пожилая женщина, старая, живущая. Вся лицо у меня ее на вот как на ладони. Это трагедия, не жизнь. Знаете, чем она сейчас живет? Она общается с Богом теперь. Вот так она и выжила. Вот так она и выжила. Будьте реалистами. Не всегда мы встретим ту любовь к человечеству, которую мы хотим. Но обретите любовь божественную. Это вы должны просто сделать. Вы обязаны это сделать и оставить своим детям наследство. Вот это будет вклад. А потом вы увидите, как все будет поправляться быстро. И браки будут хорошие, постепенно будет все возрождаться. Вот это настоящая традиция будет. И честь, и слава таким людям. 15 лет назад мой товарищ покончил жизнь убийством. Что происходит с такими людьми с точки зрения ведической культуры? И можем ли мы помочь его душе? Согласно ведической культуре, самоубийство — это действие греховное. Человек долгое время не может получить новое рождение. Он существует в теле привидения. Такая реакция на самоубийство. Это долгое время, конечно, когда-то кончится, хотя и долго, и мучительно, но кончается когда-то, карма кончается, бывает. Но в конце концов снова воплотится, но уже в плохом теле сначала. Если за него не молиться, если за него никто не молится, если нет такого процесса, то не так-то просто ему снова будет возродиться в цивилизованном каком-то обществе. Будет родиться в каком-нибудь племени где-нибудь, с плохой культурой низкой, недолгой жизни, но в таком духе. То есть сложный момент. Самоубийство — это проблема. Если мы отказываемся от этого дара Божьего, человеческое тело, вот так бросаем его в лицо обратно, это оскорбление. Эту жизнь нужно ценить, уважать, беречь, освящать и жить правильно. Нужно с благодарностью принять это рождение. И родителей благодарить, и общество благодарить. То есть не только видеть недостатки, но мы же люди. Мы же получили это рождение. И так или иначе кто-то заботился о нас, кто-то дал нам жизнь. Давайте будем ценить то, что есть, иначе мы потеряем все, что имеем. Меньше критики, больше позитива. Не нужно самоубийство. Те, кто занимается духовной практикой, никогда не совершают самоубийство. Нет таких примеров. Это люди обычно, они атеистичные. Или демоничные, очень гордые. Это их проблема, большей частью. Которые не умеют прощать, обижаются, не могут принимать наставления, бунтуют. В конце концов, они не выживут просто. На себя руки наложат или кого-то убьют. Это все преступный мир. Надо жить позитивно. Любить жизнь. До завтра. Спасибо большое.